пока там народ собирается. Потому что у нас на будущих сериях мы будем организовывать наше общение через каналы на Slack-чате. Поэтому, если вы собираетесь к нам на обучение, ко мне на обучение, то обязательно туда зайдите и поучаствуйте. Так, плюсики вижу. Ссылочку сейчас вот здесь в YouTube закинул. Ага. Так, ну, всем привет. Я сегодня перед тем, как начать трансляцию, лазил по параллельным чатам. И вот залез в наш большой чат по РПТ. Он, правда, закрытый, так что его читают только те, кто был на семинарах. Но, тем не менее, тема, которая там обсуждается, достаточно такая забавная. Звук нормальный, да? Все хорошо. Хорошо слышно. Я бы хотел тоже по этому поводу откомментироваться, потому что эта тема такая смешная. И она на самом деле имеет прямое отношение к некоторым моментам, ну, такой моментам критики, которые очень часто высказываются. Ну, не только в мой адрес, в адрес вообще многих тренеров. Это вообще такая странная критика. Мне кажется, ответ на нее уже давным-давно известен. Ну, да бог с ним. Вот, но тем не менее, давайте я свои 3 копейки вкину. Тут началось с того, что наш добрый знакомый Эдик Сирота, борец за справедливость, у себя в Фейсбуке запостил статью, посвященную РПТ. И, как я уже говорил, у нас процессинг генетической сущности, он в какой-то степени базируется на том, что я для себя понял и осознал по ходу прохождения РПТ. Один человек перепостил, и набежались всякие люди, как он пишет, поднялся страшный холивар. Вот, в том числе приходили известные люди, например, Михаил Бурняшев, ну, который сказал, что все это хрень. Вот, потом пришел Саймон и так далее, и так далее. Там завязалась такая дискуссия, где объясняли там, что это такое. И вот, в частности, было написано, что за последние 2 года РПТ был полностью переделан. Реально люди должны знать о новом методе. Самый важный аспект называется лишение брони. И ключевой момент здесь то, что все терапии работают на уровне проблем человека, пытаясь эти проблемы урегулировать. Это никогда не ведет к постоянному изменению, потому что проблемы существуют для того, чтобы служить нам и защищать нас. И пока ты не можешь адресоваться к этой броне, к защитному уровню, ты никогда не получишь реального изменения. Поэтому РПТ – это уникальная терапия, которая направлена на лишение брони каждого симптома. Под броней лежит ядро раны. Настоящая причина болезни, депрессии – это защитить нас и спрятать нашу настоящую коренную рану или травму. Очень немного техник могут это находить. Именно поэтому новая РПТ уникальна и эффективна. Вот. На что, естественно, ну, идет комментарий такой, да, я, конечно, свои, как я уже сказал, 3 копейки вброшу, ну, на самом деле это смешно, потому что изначально, когда РПТ появилась, и я тогдашним еще апологетам РПТ предлагал, в общем, обменяться технологией и обсудить, что, собственно говоря, где и как, вот мне были предъявлены некие материалы, которые я изучил, вот, и сказал людям, что, ну, честно говоря, да, то, что мне показывают, это галимая, старая, добрая дианетика образца 1948 года и ничего больше. На что мне было заявлено примерно таким же вот текстом, правда, это было 7 лет назад, что теперь это РПТ полностью переделано, и теперь совсем другая технология есть и так далее, и так далее. Вот что тоже само по себе смешно, потому что даже тот текст, который я сейчас прочитал, который, если верить переводчику, принадлежит Саймону Роузу, это, ну, как правильно заметил Эдик там чуть ниже, да, что это просто откорячка, потому что из этого описания абсолютно очевидно, что то, о чем говорит Саймон, это открытие, ну, если для кого это открытие, то только для него лично. Потому что, когда человек придумал, не знаю, термин «броня» там или еще что-то такое, ну, это просто смешно, да, об этом десятки лет писали самые разные терапевты, называлось это по-разному, разными словами. На мой взгляд, на самом деле, это ничем не отличается от термина «саботаж» или «самосаботаж» или прочие всякие другие вещи, которые, как вы знаете, изначально это глупая и глупейшая совершенно отмазка терапевта, который просто не умеет работать со своим клиентом. То есть, если вы видите какую-то технику, где возникает термин броня, там, защита, самозащита, само что-то еще, и именно это позиционируется как некое такое, знаете, философское супероткрытие, то, ну, знаете, что об этом еще Платон писал в своих ну, когда он там Сократа, да, вот эти вот диалоги писал, описывал, как он там, как они работают с этими вопросами, да, там именно об этом шла и речь. Это было много-много лет назад. Может быть, не так много, как мы думаем, если верить некоторым альтернативным направлениям истории, да, но тем не менее это было очень-очень давно. Поэтому ничего абсолютно уникального в РПТ нет. Это стандартная такая вещь. И это, к чему я это все говорю, да, не к тому, чтобы там Саймона как-то опустить и себя выставить сказать, что у меня уникальные, а у него не уникальные. Нет. На самом деле это абсолютно предсказуемо, и смысл заключается в следующем. И мы об этом много-много раз говорили в разных направлениях, что люди, которые занимаются исследованиями, люди, которые разрабатывают технологию или думают, что они разрабатывают технологию, они прокалываются всегда на одной важной штуке. И эта штука тоже известная, она легко картируется. И она заключается в том, что они путают свои собственные осознания и озарения и технологию. То есть от того, что человек что-то там осознал про какую-то там броню, то, что он рассказывает, технологии от этого не становится. Технологией является то, что конкретно делается по шагам. Вот. И вот это вот путание своих озарений и технологий, оно приводит к тому, что, по сути, ну, вы должны это понимать, да, что каждый человек, который что-то разрабатывает, включая Саймона Роуза, включая кого угодно, конечно же, естественно, меня, нисколько я себя не выставляю особенным в этом случае, он проходит какой-то свой собственный путь осознания. И вы, единственное, на чем вы можете вот реально как-то подняться, да, это просто почувствовать этого человека и для себя как-то ощутить. Вот вам по пути с этим человеком, по пути с его осознаниями, да, по пути с его какими-то открытиями, которые он делает, или не по пути. Потому что, поверьте мне, этот путь, да, уже многие тысячи лет проходят разные люди. Разные люди, они проходят от фазы программирования до фазы покидания этого мира, да, до фазы депрограммирования. И вот, и эти стадии, они, в общем-то, некими мудрыми людьми уже вполне описаны. И вот это очень смешно. Я понимаю, что Саймон молодой, задорный человек, да, ему кажется, что он, естественно, самый первый на Земле это все открыл, так же, как люди, которые пишут песни про любовь, там, да, они всегда обязательно там такой текст в этих песнях есть, что никто и никогда не любил тебя так, как я, ну, потому что внутри они именно так себя и чувствуют. И Саймон, я уверен абсолютно, да, что внутри он себя именно так и чувствует. Так себя чувствуют, ну, я не знаю, там, родители, у которых рождаются дети, да, у них рождается ребенок, и они уверены, что вот этот ребенок самый любимый на белом свете, да, никого нет более любимого, никто никогда так своих детей не любил. Но это нормальная реакция. Просто, ну как-то я не знаю, мне кажется, разумным людям должно быть это понятно. Я вот не понимаю, почему люди раз за разом на эти грабли опять снова и снова приходят, опять снова и снова наступают, и опять снова и снова у них, ну, одна и та же какая-то история происходит, где они начинают спорить, что там уникальное, что там не уникальное и так далее, и так далее. Я на самом деле могу вам сказать, в РПТ уникального, ну, процента 2, да, и, в принципе, вся уникальность РПТ заключается в том, что Эдик у себя в статье вот как раз в этой написал, которая у нас была в последнем номере журнала. Вот все остальное, мало того, что в РПТ не уникально, оно и не очень-то, не самым лучшим образом подано, строго говоря, да, то есть можно это объяснить намного короче, намного понятнее, намного компактнее, намного технологичнее, вот, и просто для меня это большое удовольствие всегда. То есть я беру какой-то контент, который везде у всех примерно одинаковый, да, и я его облекаю в какую-то структурную форму, я подаю структуру. Как говорит мой кумир и любимый первоисточник граф Альфред Коржибский, единственное содержание знания – это структура. То, что мы преподаем, сам контент, он у всех примерно более-менее одинаковый. Как я уже сказал, вот я в свое время просто интересовался историей психологии, глубоко вникал, смотрел, откуда что взялось, потому что тоже, как бывший, в частности, сектант, да, занимался когда-то, как я уже рассказывал, дианетикой саентологии, там в переизбытке вот этих вот идей, да, что саентология – это что-то супер уникальное, супер не похожее ни на что другое и так далее, и ты в это веришь, да, ну, поскольку не имеешь какого-то базового образования, и тебе действительно кажется, что, ну, ты-то лично, вот лично ты этого ведь нигде раньше не слышал, да, поэтому, конечно, оно уникальное, конечно, оно супер неповторимое и так далее. Но потом, когда ты это все осваиваешь и начинаешь свой кругозор расширять, то ты вот, например, обнаруживаешь, да, что если добыть там старые трактаты того же Платона, да, который древний автор, да, и начать их читать, но вот уже со структурой в голове, которую тебе подарили, те люди, которые структуру преподавали, ты выясняешь, что действительно в плане контента ничего уникального здесь нет. И даже в плане структуры иногда уникального нет. Но всегда есть уникальность в плане технологии, да. И в этом плане, вот опять же, если брать конкретно РПТ, я, честно говоря, там уникальности в плане технологий не заметил никакой. И то, что вот изначально все мои аргументы были еще в 2011 году на форуме, когда мы это обсуждали, с Димой Ещенко, который там божился и хлестался, что все это совсем не похоже на то, чем он занимался раньше, но это, как говорится, на его совести. Вот, я Я не вижу там ничего уникального. Технология как технология. В плане преподавания материалы достаточно плохо структурированы. Это, ну, если честно, вот, да, признает любой человек, который практикует РПТ, глядя на учебники, и глядя на семинары, и глядя на выпускников, и на то, как они работают, в большинстве своем, да, я сейчас, может быть, не буду говорить про выпускников, которые учились конкретно у Андрея Гуляева, у которого я учился, потому что Андрей как-то немного иначе преподает. Можно видеть, что технология, технология, да, почему нет? То есть, опять же, я повторю, смысл не в том, что я там кого-то критикую или хочу обесценить. Если вы можете почувствовать этого человека, вот с которым вы там, в данный момент пытаетесь обучаться или у которого вы пытаетесь взять какую-то технологию, и вы действительно ощущаете, что у этого человека лично вам есть что взять, значит, вам с этим человеком по пути. Значит, вы у него, конкретно вы, научитесь чему-то важному для вас, конкретно для вас. Это не значит, что в этот момент станете. Ну, то есть я понимаю, что здесь, наверное, с точки зрения, даже я не знаю чего, там, с точки зрения, может быть, каких-то социальных кнопок отжимается тема, что вы станете круче всех, что вы станете супер уникальные, там, да, захаваете вселенную и так далее, и так далее. Но, ребят, ну, я не знаю, там, ну, нельзя быть такими наивными. Ну, нужно же понимать, где что дают, где что бывает, где что не бывает. Вот, поэтому я на самом деле обычно, ну, ценю тех людей, которые ко мне приходят, и я вам говорю сразу, да, то есть, если вы работаете со мной, если вы обучаетесь у меня, вы можете рассчитывать с моей стороны на максимальную открытость. Вот, меня всегда смешат товарищи, которые мне вот тут какое-то весеннее обострение было, которые мне что-то такое в личку смешное начинают писать. Вот, и я так понимаю, реально думают, что они вот как-то прям меня там этим задевают или еще что-то такое. Вот. Ну, то есть, прям я не знаю, такое дело. Вот, например, у меня вот недавно было, да, я говорю, осеннее обострение или весеннее, там такое, весна, наверное, наступает у людей, или осень еще не закончилась. Пишет какой-то Слава Ширяев, там, да, привет, Слава, если ты меня смотришь, пишет мне с Рождеством Христовым, Олег, скажите, пожалуйста, является ли перфекционизм внутренней ролью? Вот, на что я ему вполне, в общем, смешно ответил. Я спросил, о чем ты спросил? Что чем является? Является ли коммунизм кухонной утварью или что? На что мне Слава Ширяев ни с того ни с сего ответил, возможно, является, в этом мире все возможно. Уж если задрот, проработавший стеснительность, является коучем и думает, что является психологом, хотя не в тему используемый гоп-сленг все еще выдает в нем задрота и мхо. То есть я так понимаю, что он решил, ну, меня назвать задротом, проработавшим стеснительность, да? Ну и что-то там такое откомментировал на тему того, что я считаю себя коучем и психологом. Я, в принципе, много раз уже это говорил, еще раз повторю, что ярлыки всякие, типа коуч, там, психолог и так далее, это для социума, да, я себя ни психологом, ни коучем не считаю, и, в общем-то, никогда себя этими словами не называл. А если вы где-то их встречали, должны понимать, это просто такой социальный интерфейс, то есть так я захожу в тему просто и все. Вот. А что касается там задрота, проработавшего стеснительность, ну, я могу опять же сказать, продолжая ту тему, которую я сейчас поднимал, каждый человек проходит свой путь. Каждый человек проходит свой путь, стараясь что-то осознавать. И каждый человек проходит от какой-то точки А, да, исходного состояния, в какую-то точку Б, к какому-то следующему состоянию. И на самом деле изумительная вещь очень часто заключается в том, что те люди, которым сразу от природы было все дано, то есть родились они храбрые и смелые, и все у них сразу было, и не были они стеснительными задротами, такими, какой был я, да, в свои там 14 или там 12 или там 16 лет, да, то они не чувствовали необходимости куда-то идти, собственно, из этого состояния. Я могу гордиться тем, что да, я был стеснительным задротом, проработавшим эту свою стеснительность. Да, я об этом открыто рассказываю. И мне вот смешное, что я не понимаю, да, почему человек решил, что если я об этом открыто рассказываю, то это мое уязвимое место. Если у меня есть какие-то уязвимые места, то по той же логике, вот про эту броню, про которую там рассказывает Саймон, да, вряд ли я стану ведь об этом рассказывать, правильно? То есть вы можете меня подозревать, что у меня есть уязвимые места. Более того, на самом деле, когда я веду какие-то занятия, я рассчитываю на то, что ко мне придут люди и попробуют найти у меня эти уязвимые места, потому что это моя технология проработки самого себя, скажем так, да, потому что, ну, а как еще можно определить, да, где у тебя слабые места, то есть кто-то должен прийти и тыкнуть туда пальцем, да, поэтому приходите, тыкайте, задавайте неудобные вопросы, вот, и так далее. Так. Так, то потом вдруг ничего и нет. Маркетинг, плюсики, не понял, что здесь пишете. Вы, опять же, да, я повторю просьбу свою, на всякий случай, тем, кто не понял. Если вы в чате, пожалуйста, что-то пишете, вы, пожалуйста, пишите, ну, полными фразами, чтобы я понял, о чем вы вообще хотите сказать, вот, и что, собственно говоря, хотели донести до меня, иначе я перестаю вас понимать. Вот, ну, пойдем по содержательной части нашего вебинара. Я не знаю, как сегодня пойдет. Может быть, мы сделаем перерыв, может быть, не сделаем. Мне на самом деле удобнее одним куском общаться, но если вдруг вас там сильно напряжет то, что я буду долго-долго говорить о чем-то, да, вы мне, пожалуйста, тоже просигнальте. Я еще раз напомню, да, что основное общение и основное отслеживание я буду делать в Slack-чате. Вот там, если вы в YouTube смотрите, сверху ссылочка стоит. У нас там в Slack-чат уже набралось приличное количество народу. У нас там на данный момент, дайте-ка я посмотрю ради интереса, 187 участников. То есть, в принципе, весь наш активный чат туда уже переполз, который в Skype был. Мне это удобно тем, что, ну, во-первых, под Slack есть отдельное приложение. Во-вторых, он не так тяжеловесен, как Skype. Да, и в нем можно общаться, устраивая каналы тематические. В том числе можно отдельно флудилку сделать. То есть там все не одной лентой идет, а можно все это делить по темам. Это очень удобно. Ну и кроме того, вот именно там, я повторюсь, да, я намереваюсь сделать закрытые каналы для будущих мероприятий, где будут студенты общаться. Поэтому если вы планируете стать студентом, то приходите туда. Вот, ну давайте пойдем по материалам. Я сегодня обещал дать сквозную программу, да, рассказать, что такое процессинг генетической сущности, что такое интегральные ясные эмоции. Ну и в частности, вот в одном из чатов про эмоции мне писал Артем, и еще несколько людей писали, рассказывали о том, что ну хорошо, там, да, про генетическую сущность более-менее все понятно, вот, а про эмоции непонятно. Вот Артем тут написал: Олег, я тут с удивлением заметил, что анонсы твоих тренингов по эмоциям как-то проходят мимо меня, и раньше, и сейчас, не вызывают никакой реакции. Я пытаюсь проанализировать, что происходит, и не очень понимаю, как будто в рекламе, в информационных сообщениях чего-то не хватает. Может быть, это моя особенность, скорее всего, но может, я не один такой, и ты чего-нибудь добавишь. Ну вот, например, у меня впечатление, что на этих тренингах работают с эмоциями. Работают с эмоциями, чтобы что? И вообще, зачем с ними работать, если они всего лишь следствие? И только краем сознания я догадываюсь, что в интегральных ясных эмоциях, похоже, будет включен материал уровней АТИ. Ну, кто не знает, что это такое, тому и не надо знать. И, наверное, было бы плохой идеей это пропустить. Но вот такое у меня впечатление на сегодняшний день. Хотелось бы, чтобы ты как-то адресовался к этому в статьях и на канале. И вот я ему пообещал, что сделаю. Ну, тут еще он про коврик что-то спрашивал, да, но я про это чуть попозже расскажу. Вот, я сегодня как раз хотел попробовать вам более-менее системно изложить, как вообще с моей точки зрения все должно работать. Вот, для того, чтобы я все это системно изложил, я сейчас заметил, что у меня не подключена рисовалка, да, сейчас я ее подключу, рисовалку, потому что, наверное, будет смысл порисовать вам кое-что, показать, чтобы у вас какая-то схема в голове начала прорисовываться. Так, сейчас мы потестим, как у нас работает рисовалка. Так, вот она, рисовалка наша. Вот, поставим ее сюда. И попробуем. Так, а что она открывается? Сейчас проверим. Пока на данный момент, да, если у вас есть какие-то вопросы, вы, пожалуйста, тоже, да, не стесняйтесь, задавайте. Как я уже говорил, да, я очень оценю, если вы не будете там втихушку, как некоторые персонажи делают, там втихушку что-то там между собой, чего-то там мутят непонятное. Так, сейчас я не могу рисовалку расположить так, чтобы мне было удобно рисовать, чтобы вам все было видно. Так, вот на этом рабочем столе мы будем рисовать. Вот она, вот он, майборд. Ага, вот она, рисовалка. Так, сейчас попробуем проверить, рисует ли она. Рисует. Да, теперь попробуем расшарить вам ее на экране, чтобы вам было видно, что именно я рисую. Так, где-то здесь была у меня расшаривалка. Так, окно программы. Хопа. О, смотрите, какая у меня красивая рисовалка новая, да? Вот теперь я сейчас тут немножко все попередвигаю. Вот смотрите, да, с чего мы начнем наш рассказ. На самом деле, если мы попробуем именно системно объяснить, почему существуют такие... Ну, вот я вам уже рассказывал, да, еще раз проговорю такой момент, да, что... Сейчас вот попробую себе удобного размера тоже сделать, чтобы было удобно рисовать, чтобы оно в экран комфортно помещалось. Вот так где-то, да? Вот смотрите. Там синеньким попишем, тут все очень удобно, да? На самом деле есть такая тема, которую я развиваю, я ее для себя называю ясная практика. Вы видите, какой у меня почерк ужасный. Жизни. Вот, но это не суть, какой у меня почерк. Да? Вот, и там есть три таких уровня. И эти три уровня соответствуют некой модельке теоретической, которую мы называем три единый мозг. Да? И эти три уровня это здоровье. Так, давайте я, наверное, не буду все это писать. Это здоровье. Работает она и хорошо, да, пока она нам не нужна. Я просто пока порассказываю. Это ясное здоровье, ясные эмоции и ясное тело. Ясное мышление, да? Здоровье – это тело, эмоции – это эмоции. И вот, исходя из этой модели, давайте попробуем немножечко порассуждать, посмотреть, как бы выглядело некое такое, некие такие общие положения, да, того, как вообще мы на этой планете обретаемся, из чего должна состоять правильная практика, да, и мы не будем говорить, что эта практика какая-то супер уникальная, да, и что она чем-то отличается от каких-то ранее известных практик. Мы пока просто говорим о теории, да. Вот возьмем человека. Человек-система довольно-таки сложная, вот, она обладает некими интерактивными особенностями, да, она взаимодействует с другими системами, с другими людьми, например, да, с другими всякими разными существами, да, и это очень, если вот попытаться систему саму нарисовать, она получается очень сложная. И для того, чтобы эту систему как-то прояснить, мы на самом деле можем сделать такую очень простую модельку для себя, и ее нарисовать, и понять, как из этой модельки проистекает та практика, которой мы будем заниматься, да. Вот сейчас есть смысл как раз включить рисовалку и порисовать. Иногда я рисую там какие-то ракеты, я потом под семинары попрошу нашего художника Софью Полюхину нарисовать все это красиво, да, сейчас я просто каляками-маляками всякими нарисую, так, чтобы главное, чтобы вам было понятно, что на экране изображено, вот, и главное, чтобы я вам донес до вас, да. Можем пойти с самого низа, да, самый низ первый, я обозначаю буквой фи, да, это то, что называется словом тело. Тело это биологический объект, да, можно сказать, что это такое железо, да, аппаратное обеспечение, это уровень физики, наиболее проявленный, наиболее очевидный, наиболее очевидный для науки. Вот, это как вот такой некий, не знаю, двигатель, да, некий аппарат, который сам по себе, ну, устроен определенным техническим образом. Наука это исследует, наука это описывает, и наука очень часто впадает в некие такие заблуждения, пытаясь все свести к этому, да, то есть пытаясь объяснить, что, ну, то, что вот есть такое тело, оно вот работает вот таким вот образом определенным, ну, и, собственно, ничего кроме этого и нету, да, все это объясняется какой-то химией, да, какими-то там взаимодействиями и так далее, и так далее. Но, наверное, если вы к этому как-то серьезно относились, то даже если вы возьмете какую-нибудь там биологию, например, и посмотрите, как происходит какая-нибудь там репликация ДНК, то, наверное, у вас возникнет все-таки вопрос. И вопрос будет такой: не, ну хорошо, понятно, да, можно технически под микроскопом описать, как, например, там синтезируется белок, что вот есть клетка, в клетке есть ядро, в ядре есть хромосомы, в хромосомах находится ДНК, в этой ДНК находится какой-то код, да, и вот в определенный момент, когда организму нужно, чтобы что-то там было синтезировано, какая-то часть этой ДНК расплетается, делается копия в виде транспортной РНК, например, да, эта копия потом выводится за пределы ядра, да, подключается к рибосоме, и эта рибосома, исходя из того кода, который закодирован теперь вот в этой РНК транспортной, она берет и кодирует какой-то, строит белок, например, для организма. Все это абсолютно понятно. Вот у меня возникает детский дурацкий вопрос. А с какого перепуга вся эта система вообще начинает двигаться, да? Что заставляет ее это делать? Почему она начинает это делать? И вот, ну, убей меня бог, да, сколько вот не смотри в учебниках биологии, там нет объяснения, почему это все начинается. То есть, само описание тела вот на этом уровне, да, то есть, это тот, наверное, уровень, на котором действует или пытается действовать современная медицина, да, медицина. Ну, по крайней мере, наша западная медицина. Здесь все очень хорошо описано, да, это физика, химия, фармакология и так далее. Но абсолютно отсутствует понимание того, тех первопричин, которые всем этим движут, да, и наука пытается на это все влиять, ну, я не знаю, там, на уровне каких-то химических, физических воздействий, да, любой человек, который к доктору ходил, знает, что на вас будут пытаться влиять химией, какими-то физическими действиями и так далее, и так далее. Является ли это плохим или хорошим, ну, мы не знаем, да. Определенно, западная медицина имеет определенные успехи, и она это все долгое время разрабатывала. Есть достаточно хорошие методы физиотерапии и фармакологической терапии, да, есть какие-то медикаменты, вещества и так далее, и так далее. Все это здорово. Вот, в конце концов, есть еще народная медицина, да, со всякими другими вещами. Вот. Какие-то достижения здесь есть, да. Но явно есть какой-то уровень чуть-чуть повыше, да. Вот этот уровень, ну, в тех картинках, в тех системах, которые я описывал, которые я объяснял, можем обозначить буквой лямбда, да. И лямбда – это такая жизненная энергия своего рода, да. Вот, ну, если вас не пугает немного эзотерических терминов, да, то тогда, если вот это вот физическое тело, да, то здесь в шизотерике, в эзотерике это называется эфирное тело, вот. И эфирное тело, которое я обозначаю символом лямбда, это и есть то, что я в нашей технологии буду называть генетическая сущность. То есть это некое программное обеспечение, которое, собственно говоря, и заставляет двигаться всю эту механику, да, под названием тело. Вот. И, конечно, ну, генетическая сущность еще по-другому называется аура, там, или душа ее называют. И, кстати говоря, что самое интересное, что и слово аура, и слово душа, они происходят от корней, связанных с дыханием. Да? Это что-то связанное с дыханием там, и с такими вот вещами. Мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Да? Но, тем не менее, вот это основная вещь, которую я мог бы вам, ну, вот, как бы сейчас сказать, да, что генетическая сущность, если кому-то еще непонятно, что я под этим имею в виду, это вот такая некая, такое некое устройство, да, которое содержит в том числе память о наших там, о нашем прошлом существовании, о нашей линии протоплазмы, так называемой, да, и цель генетической сущности – это обеспечить максимальное, максимально эффективное функционирование тела с целью обеспечения его оптимального выживания. В основном ГС направлена на это. У нее есть несколько аспектов, да. Когда-то, вот когда раньше там РПТ рекламировали, ну, под другим соусом, говорили, что вот в отличие от других технологий, РПТ добирается до самого уровня инстинктов, да, инстинкты это как раз такие готовые программы, прописанные в генетической сущности, в соответствии с которыми она действует. И все эти программы, без исключения, направлены на выживание организма и ни на что другое. И, вот. И, конечно, упоминание о том, что это единственная технология, которая до туда достает, она смешна, потому что можно найти, ну, как минимум, даже если вот просто брать нашу западную современную цивилизацию, да, можно найти книги, датированные началом 50-х годов. Вот один из терминов, собственно говоря, генетическая сущность, в частности, взят из работ Рона Хаббарда, который писал об этом еще в 50-м году. В 50-м году. То есть за много-много лет, еще когда... Я не знаю, родился ли тогда еще папа Саймона Роуза, да? Вот. И там подробно в его книжках излагалось, что это такое, как с этим работать. Да? Вот. Ну, может быть, не так технологично, как это излагается сейчас, да, может быть, с какими-то дырками, но тем не менее, ну, не будем обесценивать более ранних исследователей, говорить, что никто, кроме там, наших современных каких-то там австралийских товарищей, да, ничего не обнаружил. Дальше. Ну, предположим, да, если бы этим все бы исчерпывалось, то, ну, наверное, все было бы просто, да, вот есть некое тело, да, в теле живет некая душа, которая это тело оживляет, которая делает его живым, да, и которая благодаря ему как-то движется, да, и мы можем вот это взять и как-то ощутить, как-то это почувствовать, как-то это проработать, как-то пойти по линейке воспоминаний, найти, откуда все это пришло, там, что взялось. Это вполне себе технологизируемо, да? Есть следующий уровень. Я его обозначу буковкой ПСИ, знакомый вам, да, потому что обычно буквы ПСИ обозначают, естественно, психику. Если мы продолжим наш экскурс в эзотерику, то это так называемое астральное тело, да, в отличие от физического и эфирного. Вот. Но на самом бытовом и простом уровне это эмоции. Об эмоциях вот как раз я и хотел бы сегодня чуть-чуть подробнее поговорить. Мы в эту тему погрузимся более подробно, потому что это вот как раз то, что я так понимаю, ну, по крайней мере, у Артема вызывает некое замешательство, он не понимает, что такое эмоции, да, что эмоции это просто следствие якобы и так далее. На самом деле это некое следующий, некий следующий этап развития, я бы, наверное, так сказал, да, системы тела после того, как тела появились, да, и начали снабжаться каким-то более-менее хорошим и качественным программным обеспечением, да, у них стали появляться разные апгрейды. Ну, в частности, вот я вам сегодня покажу свой любимый, свой эмоциональный коврик, да, и расскажу как раз про теорию Роберта Плутчика, который Роберт Плутчик, чтобы ты, Артем, знал, а не Пальчик, да, ты, у тебя там, видимо, все перепуталось в голове. Марк Пальчик перепутался с Робертом Плутчиком, да, и пошла какая-то вещь. Я понимаю, что тема новая, возможно, в ней ты не очень понимаешь, там, что к чему привязывается. Роберт Плутчик человек серьезный вполне себе, и его теория заключается в следующем, что в каком-то смысле эмоции, да, это дальнейший апгрейд рептилии, которая обладает инстинктами, которая обладает двигательными рефлексами, которая обучается и которая учится взаимодействовать, в том числе с другими существами вокруг, с другими генетическими сущностями, в какой-то момент появляются так называемые эмоции, то есть появляется возможность эту энергию, которая в ней содержится, проецировать не только в рамках своего тела, да, и там на клеточном уровне на каком-то, на уровне каких-то биологических программ, но и на уровне пространства. И появляются такие понятия, как эмоциональное рассеяние, эмоциональное пространство, эмоциональные потоки, эмоциональные спайки, эмоциональное слияние, различные уровни эмоций и так далее, и так далее. Они без сомнения, да, если взять эту эмоцию и проследить ее до какого-то корешка, она отслеживается всегда до какого-то изначального инстинкта. Это факт. Да? Но понятно, что со временем эмоциональная сфера развивается, и существа, у которых появляется эмоциональный мозг, так называемая лимбическая система, становятся все более и более сложными. Почему? Потому что обладание эмоциями позволяет им построить намного более выживательные стратегии. Да? Я думаю, что уровни эмоций, они как раз связаны с вопросами стайного социального существования. В разных других теориях создают такие термины, как социальный ум, там, социальный интеллект и так далее. На самом деле, я думаю, что корешки находятся вот здесь. То есть в тот момент, когда живых существ становится слишком много, и они начинают уже бороться друг с другом, то есть не просто там бороться с физической средой, потому что если мы посмотрим на инстинкты, характерные для генетической сущности, мы увидим, что, как правило, большая часть этих инстинктов все-таки изначально были направлены на противодействие окружающей физической среде. Генетическая сущность, она обеспечила именно выживание в материальной вселенной. А вот эмоциональный ум, да, сейчас мы ему придумаем какое-нибудь название, если вы захотите, да, в принципе, ну, достаточно его называть эмоциональным умом, да, или астральным телом, оно обеспечивает именно доминирование, то есть некое повышение статуса в среде себе подобных, в среде других живых существ, да, и поэтому обладание эмоциями помогало живым существам вырабатывать более сложные, более интересные, более навороченные какие-то выживательные стратегии, и этими стратегиями, за счет этих стратегий как-то, ну, превалировать, да, над теми, у кого таких вещей не было. Ну, вот, собственно говоря, здесь я прочитаю, что дальше Артем пишет, потому что он тут говорит, да, вообще у меня есть неприятие теории пальчика, ее развитие в виде коврика. Но я уже говорил, что не пальчик, а плутчик. Первое, что бросается в глаза, там не все эмоции. Просто замели под ковер, как будто их не было. Зато не мешают теории. Говорить, что эмоции – это такое вот развитие продолжения инстинктов, это как говорить, что самолеты как паровоз, только с пропеллерами. Ну и так далее, и так далее. На самом деле, ну, опять же, да, скажу, что это не так, потому что, ну, сейчас я вам покажу. Давайте, чтобы у нас предметнее, чтобы было на что смотреть, я вам покажу эмоциональный коврик. Ай, так. Начал набираться эмоциональный коврик. Экран. Так, коврик. Ну, вот он же, да, вот он, экранный. Вот он, экранный коврик. И сейчас я ему на экране тоже покажу, чтобы вам было понятно, о чем идет речь. Он действительно является развитием теории Роберта Плутчика. Вот что такое эмоциональный коврик. Давайте на него внимательно посмотрим, да? Опс. Оказывается, так не прокатывает. Сейчас обратно верну. Вот. Я думал, что его можно свернуть, чтобы мне экран было видно. Вот эмоциональный коврик. Что он собой представляет? Ну, я не буду вас сейчас погружать в теорию Плутчика, да, потому что это структурная теория эмоций, так называемая, потому что есть и другие структурные теории, и мы многие из них будем разбирать на интегральных ясных эмоциях. Но смысл заключается в следующем. Центральная точка в эмоциональном коврике, да, это точка равновесия. Вообще говоря, разные вещи про эмоции можно говорить, но мы понимаем, что на неком примитивном уровне равновесие удерживается именно вот этими базовыми инстинктами выживания. Базовые инстинкты выживания большинство людей напрямую почувствовать не может, потому что это сфера действия генетической сущности. А генетическая сущность в каком-то смысле это все-таки не я. Вот сейчас мы там систему фи, лямбда и пси до конца допишем, да, и узнаем, как это может быть связано. Да? Но тем не менее, мы можем их почувствовать, наблюдая эмоции. Эмоции не являются следствием инстинктов. Эмоциональная система – это автономно действующая система, это, можно сказать, отдельный ум, функционирование которого направлено на обеспечение, как я уже говорил, не просто выживания, а выживание с запасом, выживание с доминированием неким таким, да, выживание с повышением статуса, выживание за счет ресурса не только своего, но и ресурса социального, ресурса общественного. И вот, и поэтому очень полезно уметь развивать свои эмоции, уметь их называть как минимум, да, и даже можно там, ну, взять и я на вебинаре расскажу, что на самом деле можно взять научные книги и показать, что простой акт, вот мы вчера с Софьей это обсуждали, да, сам простой акт называния эмоций определенными названиями, да, с одновременной идентификацией, то есть практика так называемого эмоционального интеллекта само по себе уже в значительной степени облегчает наше взаимодействие, ну, там, с окружающей средой, со прочими всякими вещами. А сам коврик сам по себе, это вот, ну, не знаю, это может быть мой просто добрый совет, как бы, да, нужно просто взять и попрактиковать. То есть прежде чем рассуждать о нем, да, прежде чем там заранее обесценить, потому что тут сейчас я прочитаю там, что еще Артем тут писал. Эмоции – это механизм качественно и количественно просто несравнимо более богатого поведения млекопитающих по сравнению с рептилиями. 100% так оно и есть, тут и спорить не о чем, да. Потому что эмоции являются апгрейдом. Эмоции, в отличие от рептильных инстинктов, это те механизмы, которые позволяют какую-то значимость присваивать событиям, иметь какое-то отложенное реагирование, да, с оценкой ресурса, нужно мне реагировать, не нужно там и так далее. Дальше Артем пишет, все разнообразие поведения в группах и между собой обеспечивается эмоциями. Брачная, иерархическая, забота о потомстве, научение через подражание, сплоченность в группе, альтруизм, остракизм, неприятие чужаков того же вида, загонная охота, азарт преследования, добыча и их исследования. Вот, я сейчас почитал этот список, да, и хочу констатировать факт. Каждый из этих пунктов, каждый, я готов вот просто выйти, да, расстелить коврик, и каждый из них тебе продемонстрировать, как он выглядит на этом коврике. Я немножечко там отвечал дальше, да, я говорил, что мне немножко непонятна претензия к коврику, потому что коврик это базовые эмоции, и это изначально констатируется, это базовые эмоции, базовые инстинкты. Это означает, что кроме базовых есть еще и сложные, да, есть еще суммарные эмоции. В принципе, даже вот на этом коврике мы видим 30 эмоций, 30. Далеко не каждый человек сходу назовет 30 слов, которые обозначают эмоции. Это я точно знаю из опыта. Вот. Но каждая из этих эмоций может сочетаться с любой из других эмоций, с любой из других 29 эмоций. Более того, мы можем к этому прибавить то, что если мы смешаем эмоцию, там, любую из этих 30 эмоций с 29 другими, то мы можем прибавить еще третью эмоцию, домешать, да, и получается 30 умножить на 29 умножить на 28, называется 30 факториал. Можете посчитать, если у вас под рукой есть инженерный калькулятор, да, сколько эмоций закодировано только в этом коврике. Более того, на самом деле, эмоции, когда смешиваются, они далеко не всегда смешиваются в одинаковой пропорции. То есть, если у меня, например, смешивается ярость и восторг, да, и здесь это на схеме называется кураж, да, или там злость и вдохновение, да, то совсем разные будут эффекты, да, если я смешаю, например, восторг и досаду, или смешаю легкий интерес и ярость. Это будут разные эмоции. То есть, там еще такой, как эквалайзер можно включить. То есть мало того, что 30 факториал эмоций только в этом коврике закодировано, мне даже стало интересно. Но если Артем слушает, может посчитать. Ты как программист должен знать, как это вычисляется. Да? На самом деле получается, поскольку у нас шкала плавная, да, то есть каждую эмоцию, грубо говоря, можно менять по интенсивности от 0 до, там, до 100 неких условных, там, да? Или не знаю, там, от 0 до 100 и до минус 100, например, да? То можно посчитать, сколько здесь вариаций получится. Бесконечное количество вариаций. Это только вот исходя из этого коврика. И моя аналогия была такая примерно, что это все равно, что там, подойти к пианино, да, подойдет не музыкант, скажет, ну что это за развод, я же слышал, там симфонии какие-то волшебные все записывают, какие-то музыку прекрасную какую-то играют, а тут 88 клавиш каких-то, да, и, ну, то есть как можно из этих вот клавиш там что-то там, какую-то музыку сыграть, тем больше, что они вообще повторяются, да, тут одна и та же октава, там, на самом деле клавиш этих всего 12, вот она просто повторяется там несколько раз. Вот как можно из этих клавиш там составить какую-то музыку? Ну, это бред как бы, да? Вы что, хотите сказать, что симфонию или там какую-то музыку прекрасную Моцарта можно сыграть на этом пианино, что ли, да, или на фортепиано? Это смешно просто, да, я не верю в это. То есть это играется не на клавишах, это явно какая-то музыка сфер там и так далее, и так далее. Ну, не знаю, у меня подход технический, поэтому я знаю, что это так. Дальше он пишет, более того, млекопитающие могут испытывать эмоции, чтобы вызвать эмоции в других. Именно, и этим, помните, если помните, я давал определение, чем чувство отличается от эмоции. Там было такое смешное определение, да? Ну, точнее, чем ощущение отличается от эмоции, телесное ощущение от эмоции, что когда эмоция входит в тело, возникает чувство, а когда чувство выражается наружу, то возникает эмоция. И вот эта вот эмоция, которая выражается наружу, которая находится в пространстве, она служит таким своего рода клеем между другими существами и позволяет как раз много чего делать такого, чего отдельное существо делать бы не смогло, да. Это вот как раз и брачное существование, да, и иерархия, и забота о потомстве, и подражание, и сплоченность, и альтруизм, и неприятие чужаков, и совместная стратегия охоты, и так далее, исследования, и так далее, да. И, соответственно, вот здесь Артем дальше пишет, по сравнению с этим всем разнообразным и насыщенным миром, рептилии просто жлуки на четырех ножках. И с этим не поспоришь, да, но это никак нас никак не отрицает того, что изначально эмоции возникли как апгрейды более простых функций. Ну, на самом деле, чтобы вам было понятно, да, я могу такой привести более физический пример, который, может быть, ну, как-то вас в чем-то убедит. Пример этот заключается в следующем. Если мы, например, посмотрим на, ну, на зрение, вот у нас есть глаза. Как вы думаете, зрение и глаза, если посмотреть с эволюционной точки зрения, являются развитием какого канала восприятия? Ну, предположите. Мне даже интересно, кто-нибудь сможет предположить, какой канал восприятия в итоге преобразовался в глаза? Сейчас даже вот посмотрю в чате, что напишут. В любом из чатов можете написать. Так, Алена пишет, а про границы расскажешь сегодня? Нет, про границы я сегодня рассказывать не буду. Слишком много тем. Если я буду рассказывать про все подряд, я уже на таймере вижу 43 минуты. Естественный отбор. Вот моторчик, двигающий живых существ. Остальные не выжили. Алена почему-то пишет, что душа – это эмоции равно ГС. Непонятно, я вроде на два уровня разложил. Так, ладно, никто мне ничего не пишет. Я вам тогда просто сообщу правильный ответ. Правильный ответ заключается в том, что наше зрение – это развитие восприятия температуры. То есть изначально, если посмотреть, ну и существа такие существуют, это было просто восприятие инфракрасного излучения, то есть восприятие тепла, по сути, да. Со временем там образуются такие ямки, да, потом эти ямки обрастают особыми такими чувствительными клетками, которые могут воспринимать какое-то излучение, вот, и потом они там как-то замыкаются, появляется глазное яблоко и так далее, и так далее. То есть это просто, по сути, осязание своего рода, да. Если мы возьмем слух, например, то вы тоже можете представить себе, что такое слух. Слух – это тоже осязание. То есть это гиперразвитые специфические формы осязания. Можете ли вы сказать, что зрение, слух и осязание ничем не отличаются? Осязание – это базовый, ну, условно говоря, инстинкт, да, который есть даже там у червяка, если вот по уровням сравнивать, да. А зрение у червяка, ну, например, нет, да, червяки, по-моему, безглазые, по крайней мере, большая часть из них. Но станем ли мы при этом утверждать, что мы не можем доказать, что, например, зрение или слух изначально произошли от осязания, да, более такого специфического, да, то есть, например, барабанная перепонка в ушах, она просто воспринимает вибрацию среды, то есть, по сути, она контактирует с воздухом, да, и она воспринимает очень-очень-очень тонкие какие-то движения окружающей среды, которые вот мы воспринимаем как звук, да. Ну, вот сейчас, собственно говоря, благодаря этой способности, да, я тут заставляю вибрировать какие-то внутренние части своего организма, они издают звук, я их модулирую тут речевым аппаратом, да, доношу до микрофона, и вы благодаря этому слышите, о чем я рассказываю. Вот странно. Мне кажется, это очевидно. Так, дальше что он пишет? Вывести их из 3-5 побуждений эмоций просто невозможно, потому что это переход на принципиальный уровень. Ну, отчасти это так. Да, это действительно принципиально другой уровень, но это никак не противоречит тому, что их невозможно вывести. Если мы посмотрим, опять же, на наш эмоциональный коврик, но я вам уже показывать его не буду второй раз, то мы видим, что там, ну, в той схеме, которую я показываю, она немножечко более сложная, чем у Роберта Плутчика, там 10 изначальных побуждений, из этих 10 изначальных побуждений выводятся 10 базовых эмоциональных диапазонов, с которыми мы, собственно говоря, и будем работать. Часть эмоций будут совпадать по направлению с инстинктами, да не часть, а все будут совпадать. Ну, то есть такое дело. Так же, как самолет может лететь вдоль ветки железной дороги. Окей, то есть когда у живого существа появляется эмоциональная система, то оно начинает работать по-другому. Вот такая штука. Вот. И, кстати говоря, вот там дальше была вещь, он пишет, что рептилия предельно эгоцентрирована и одинока. Ну, не знаю, с чего он это взял. Вот и коврик описывает эмоции одинокого эгоцентрированного существа в лесу. Там нет другого. А человеками в обществе двигают и большую часть времени занимают зависть, ревность, гордыня, ущербность, презрение, стыд и вина. Вот. И тут как раз обычно вот одно из базовых и самых интересных упражнений, которое дается в работе с ковриком, да, это взять, например, вину и попробовать ее смоделировать. Из каких базовых элементов состоит очень сложное чувство вины? То есть там один из вопросов заключается в том, что у каждого это чувство вины из своих базовых элементов состоит. То есть здесь нельзя сказать, что вина там состоит из того-то. Это тоже многие исследователи пытаются как-то это систематизировать, ну и попадают в просак, потому что, ну, не так легко, не так просто все это взять просто и систематизировать. Так вот, да, продолжая. Так, ну-ка дайте я посмотрю, что мне тут Алена пишет. Так, мозг в виде глаз вышел наружу. Так, эзотерики говорят... Ну вот я просто хочу еще раз подчеркнуть, сейчас вот я рисовалку возьму, мне не очень понятно, с чего Алена написала. Вот еще раз посмотри на эти уровни, да? Самый нижний уровень в нашей простой модели – это физика, тело. Химия, физика, да, физическое тело, которым успешно манипулируют западные медики, западные врачи, хирурги, терапевты, да, они умеют делать промывание, они умеют делать лечение, они знают всякую физиотерапию, и на этом уровне можно повлиять, без сомнения. Можем ли мы сказать, что тело является первичным по отношению ко всему остальному? Ну, наверное, в каком-то эволюционном смысле, наверное, да. Потому что это, наверное, самый базовый уровень, да? Но в каком-то смысле нет. То есть мы не можем сказать, что эмоции являются следствием. Нет. Потому что уровень лямбда и уровень фи, они взаимозависимы. То есть для того, чтобы тело реально жило, у него должна быть генетическая сущность, то, что им управляет. И эта генетическая сущность отчасти поставляется нам в виде готового пакета в фазе программирования. Нам достается программное обеспечение, как генетическая память всех поколений, которые были до нас. Я там писал, да, в статьях, что, в принципе, если вот так взять и упорно начать работать по цепочке, то можно вплоть до одноклеточных существ дойти по переживаниям. Вот, можно, конечно, спорить, может быть, это метафоры просто и так далее, да, но что есть, то есть. На самом деле, вот, наша-то задача всегда проработать какую-то проблему, да, поэтому куда пришли, туда и пришли. То есть мы не будем спорить о том, является ли это на самом деле подлинной историей моего тела, или это просто я там наглючил чего-то. Что приходит, то и приходит. Вот, чуть выше находится уровень пси, астральное тело, эмоции. И вот здесь, как правильно было замечено, возникает очень интересная тонкость, которую мы впервые можем посмотреть. И тонкость эта заключается в том, что, в принципе, более высокие уровни управляют более низкими. Так же, как генетическая сущность управляет телом, в идеале управляет телом в правильной раскладке, так же пси, то есть эмоции, управляют генетической сущностью. И проблема здесь возникает прямо сразу. Она заключается в том, что генетическая сущность, помните, я вам когда-то рассказывал особенности древнего мозга, да, и там была такая штука, что, ну, что мозг не отличает себя от других. И вот, в основном все вот эти вот вещи, которые я рассказывал, они относятся, конечно, к генетической сущности. И проблема генетической сущности заключается в том, что это программное обеспечение. Это вот как у компьютера. Ему абсолютно все равно, кто нажимает на кнопки. А кнопки эти представляют собой открытый интерфейс доступа. Интерфейс доступа генетической сущности – это эмоции. То есть вот эта вот штука, давайте я еще раз ее открою. Надеюсь, он тут помнит у меня. Так, Так, бывшие файлы мои. Не помнит. Ладно, сейчас я еще раз найду, потому что это важно. Эмоциональный коврик. Так, экранный, да, вот он нам нужен. Я его еще раз покажу. Так, остановить, зарядить. Я про этот эмоциональный коврик еще иногда говорю, что это коробка передач. Это что-то, что соединяет то, что выше, с тем, что ниже. А ниже у нас здесь находится физика, тело. Да, это коробка передач. И проблема генетической сущности заключается в том, что, это соединяет того, кто выше, да, с генетической сущностью. Генетическая сущность влияет на тело уже дальше, да. Проблема в том, что генетическая сущность готова принимать приказы от кого угодно. И поэтому, если вы, первое, не можете эмоции распознавать, второе, не можете отличать чужие эмоции от своих эмоций. Вот там дальше у меня в блоге будут выкладываться видео, где рассказывается про разные там типы эмоциональных спаек, эмоциональных потоков и так далее. Проблема обычного стандартного человека заключается в том, что он, во-первых, свои эмоции плохо отличает, он их вообще не понимает. Тем самым у него эта коробка передач, ну это как такая, да, рулетка, да, вот он похоже на, ну да, на рулетку там шарик кидает, вот куда он там попал, то у него и выстрелило. А зачем она выстрелила, почему выстрелила, он понятия не имеет, да, это просто какая-то энергия с ним, его там колбасит и так далее, да. Во-вторых, проблема, это еще полбеды было бы, да, проблема в том, что эти сигналы далее передаются в генетическую сущность, а генетическая сущность их реализует с помощью своих генетических банков данных, которые под каждую эмоцию сверху, под каждый сигнал сверху, а сигнал может быть, как мы говорили, как простым, так и достаточно сложным, она пытается подобрать какой-то способ реагирования, ну, который ей вот кажется наиболее правильным. То есть она будет выполнять указания. Соответственно, если вы попадаете в эмоциональное поле других людей, группы, социума какого-то, да, и так далее, то вы перестаете быть самоопределенным, самоопределяемым, самостоятельным существом. И решение... Ну, то есть вы можете там что угодно головой думать для себя, да, принимать какие угодно решения. Проблема заключается в том, что для того, чтобы все это работало, нам нужно, чтобы вы освоили этот интерфейс. И вот как раз интегральные ясные эмоции, большая часть того, что мы будем делать, она будет посвящена именно освоению этого интерфейса. Давайте мы дорисуем дальше еще один уровень. Да, их всего, ну, в нашей простой модели их всего 4. Да, есть еще уровень. Так, давайте другого цвета возьмем. Какого-нибудь, вот пусть будет фиолетовый. Так называемый тета-уровень, да, это уровень, который соответствует ментальному телу, да, ментальное тело, если использовать шестерички, да, или то, что мы обычно называем просто словом ум. Вот, и, кстати говоря, если уж мы на это пошли, раз уж я упомянул изначально, зашел с РПТ, да, то я могу сказать, что вот эта вещь называется ум головы, да, то есть та аналитическая часть, которая в принципе изначально, ее функция заключается в том, чтобы составить правильную карту того, что окружает меня, и на основании этой правильной карты отдать правильный сигнал вниз, отдать правильный сигнал того, что в РПТ называется ум сердца. Вот. Ну или, если вы помните, да, есть еще такой прикол, в принципе похожая есть модель у китайцев, да, вот эта штука у них называется верхний дантян, вот эта штука называется средний дантян, а вот эта штука называется нижний дантян. Да? И мы опять получаем нашу старую, добрую систему 3 единого мозга. Только в этом случае мы его рассматриваем не как там, ну, некую голову, там, да? А как некую проекцию на тело. Да? Ну и нижняя часть, которая генетическая сущность, она в РПТ называется ум тела. Вот. Есть еще какая-то загадочная фигня, которая называется ум. Ум секса. Вот, я не знаю, что это такое, да, поэтому я даже ее уберу, пока из схемы. Да. На самом деле, я вот на 3 семинарах был, я так и не понял, что под этим имеется в виду. Я подозреваю, что это просто наследие тантры у Саймона Роуза, и он поэтому придумал такую штуку. Теперь вот посмотрим на эту модель. Да. Смотрите, тета управляет пси. Ум, по идее, да, вот этот наш аналитический ум, который, функция которого правота, он должен составить правильную карту, по идее управляет эмоциями. А эмоции отдают сигналы генетической сущности. А генетическая сущность управляет телом. И мы говорили, что тут могут быть разные ситуации. Да? Вот смотрите. То есть рассогласование здесь может быть на разных уровнях. И мы к каждому из этих уровней должны подобрать какой-то ключик, какую-то свою технологию. Да? Вот посмотрим простые вещи. Например, что такое рассогласование лямбды и фи? Да? То есть, когда генетическая сущность не может нормально управлять телом. То есть, если человек ведет нездоровый образ жизни, он свое тело травит, там, не знаю, табаком, алкоголем, сладким, соленым, жирным и так далее, и так далее, и так далее, УГС начинаются сбои в работе. Потому что это программное обеспечение изначально не предназначено для обработки подобного рода внешних воздействий. Мы живем в наше время, к сожалению, в состоянии искусственного, да, антропогенного окружения, и генетическая сущность, которая формировалась миллионы, а может быть миллиарды лет в совершенно другом окружение, она не способна на самом деле грамотно взаимодействовать с этим окружением и подключать правильные программы. Я вам, помните, когда семинары по здоровью вел, по ясному здоровью, я рассказывал, что иногда возникает даже такое странное, удивительное ощущение, которое, ну не ощущение, да, впечатление, скорее правильно сказать, да, которое заключается в том, что такое ощущение, что большая часть всех заморочек человека – это просто вот какое-то его воображение. То есть человек просто себе вот что-то там головой накручивает, да, создает какое-то окружение, а генетическая сущность, видите, она воображаемая, от реального не отличает, себя от других не отличает, а чужие там эмоции от не чужих эмоций не отличает. Вот ей там скинули какую-то картинку с эмоциональным наполнителем, ну, она взяла и выполнила, да. То есть ей говорят, что кругом опасность, да, если вы там будете пить водочку, водичку из пластиковых бутылок, ну, и водочку тоже, если будете пить, то вы сразу заболеете, да. И вот человек пьет, да, и его там это мучает, что он пьет из пластиковой бутылки. И вот эта мысль мучает, а потом в какой-то момент он вдруг обнаруживает, что он и правда заболел, да. И он думает, ну вот, ёлы-палы. Вот, почему это работает, да? Ну, потому что каким-то образом ему на ментальном уровне внедрили убеждение, которое породило соответствующие эмоции, которое породило соответствующий сигнал генетической сущности, которое запустило в теле соответствующую программу, да. Вот такая вот получается у нас интересная зависимость и интересная беда, да. Горе от ума называется. Дальше. Конечно, может быть разрыв между пси и лямбда. В принципе, я его уже описал. Смысл в основном заключается в следующем. Что ГС, ну первое, да, первый принцип, который мы проговорим, это то, что ГС принимает любые сигналы. ГС подобно компьютеру, да, а эмоции подобны клавиатуре, да, или коробке передач, через которую сигналы передаются генетической сущности. И поэтому генетическая сущность подчиняется. Проблема в том, что эти сигналы могут поступать вовсе не от ума головы, там, да, от чего угодно, от другого ума головы. Если мы возьмем, например, ну, вот известные примеры, как гипнотизер, да, гипнотизирует своего пациента, да, клиента своего гипнотизирует, да, и заставляет его там совершенно дикие какие-то вещи делать. Что здесь происходит? Просто гипнотизер перехватывает управление уровнем пси у человека, да, и отдает генетической сущности сигналы, которые с точки зрения ума головы любого нормального человека считаются невыполнимыми. То есть, вы знаете, да, что если человек внушаем, то можно его, например, заставить положить затылком на спинку одного стула, а пятками на спинку другого стула, вот сверху посадить пятерых человек, он будет вот так, как доска, лежать, да, что, в общем, показывает, что возможности нашего тела на самом деле достаточно преуменьшены умом головы. Но, видимо, это сделано специально, чтобы был запас прочности, да. Наверное, такие эксперименты не очень плодотворны в общем и целом для человека, да, но тем не менее можно легко показать, что перехват можно сделать. Вот. И вот эта вот часть, да, связь между пси и лямбда, это настолько плохо проработанная, плохо проясненная часть, что в старой школе, например, конкретно у Элрона Хаббарда, называется эта часть «Стена огня». The Wall of Fire. И проблема еще заключается в следующем, да, что, конечно, когда вот происходит коммуникация снизу вверх и сверху вниз, тут что происходит? Это как бы такой механизм трансляции, да, то есть ум головы придумывает какую-то модель, да, он ее снабжает какими-то, ну, какими-то ярлычками, да, эти ярлычки с помощью системы оценивания значимости, который является ум сердца, транслируются в некие понятные эмоции, понятные сигналы, которые являются такими приводными ремнями, да, к определенным двигательным инстинктам, да, к определенным паттернам поведения у генетической сущности, она их реализует, а иногда даже идет дело даже дальше, даже до клеточного уровня доходит, да, то есть получается, что вот так происходит трансляция сверху вниз. Как происходит трансляция снизу вверх? Генетическая сущность, понятное дело, ну как-то общаться напрямую с умом тела тоже не умеет, да? Но она умеет в виде метафор. Это вот то, чем мы занимаемся в символическом моделировании, в частности, да, когда работаем с помощью чистого языка. Эфирное тело с помощью метафор, с помощью каких-то конструкций, да, с помощью каких-то вот эмоциональных спаек, моделей может информацию передавать наверх. Если у нас есть какая-то качественная, хорошая технология доступа к этому, то есть если мы можем расшифровывать такие вещи и можем делать трансляцию с уровня лямбда на уровень пси, а с уровня пси на уровень тета, то мы можем понимать, как функционирует эта нижняя часть и как с ней лучше наладить отношения. Понимаете, да, вот в чем эта технология? То есть мы можем собрать эту технологию воедино. Мы можем увидеть то, как это работает. И оно работает, по идее, и в ту сторону, и в другую сторону. Вот что важно понимать. Вот. И важно еще понимать, что обычно в разных отдельных практиках какие-то элементы теряют. Например, если мы возьмем практики восточные, я уже про западную медицину порассказывал, то там очень много есть техник, там тоже, не знаю, тайчи, например, да, или шиацу, или всякая там китайская акупрессура, которая занимается управлением уровнем лямбда. Да? То есть есть там какие-то схемы энергетические, есть, кстати говоря, ну, в нашем арсенале тоже есть краткосрочная энергетическая терапия, которая в значительной степени основана на изначальных этих китайских модельках о том, как это все работает и как это все простраивается. Вот, и они учат человека там плавно двигаться, они учат человека там настраивать эти уровни энергетические и так далее, и так далее. Вот, но я вам чисто даже из личного опыта могу сказать, что даже очень-очень-очень сильно проработанный мастер ушу, вот, придет на процессинг, и у него будет чем заняться. Почему? Потому что основные заряды у него просто будут не на уровне лямбда. И вообще, да, заряды – это не какой-то конкретный уровень. Заряды – это рассогласование между лямбдой и пси, пси и тета, тета и лямбда и так далее. Да, тут вариантов может быть много. У нас, кстати говоря, вот опять же, да, можно математически посчитать. Тета может рассогласоваться с пси, может с лямбда, может с фи. То есть можно, например, выстроить такую модель, которая будет абсолютно не соответствовать тому, как функционирует на самом деле тело с медицинской точки зрения. Ну, например, там, решить, что очень полезно там обжираться. Ну, предположим, да. Вот. Ну и все, и тело очень быстро склеит ласты, потому что это полное рассогласование. Вот. Можно рассогласоваться с генетической сущностью, да, это вот тоже такая очень важная вещь, то есть люди не понимают, что, например, если ты головой выработал некий там здоровый образ жизни, вот почему, кстати говоря, ржут часто над людьми, которые ведут здоровый образ жизни, потому что они кажутся какими-то ненормальными и замороченными, потому что это люди, которые пытаются обойти уровень лямбда, то есть не общаться напрямую со своим телом, не выяснить, что для его тела хорошо, а они просто вот понимают некую ментальную модель, что, ну не знаю, там, нельзя есть мясо, например, да, начинают переставать есть мясо, да, и считают, что это очень полезно, да, и пишут всякие пропагандистские книжки на эту тему, вот, и, ну, как-то нутром чуешь, что тут что-то не то, что-то здесь не так, да, на самом деле, ну, я так думаю для себя, что люди есть разные, то есть, если была бы какая-то технология, чтобы ум головы сконтактировал с умом тела, то, что называется РПТ, да, то есть, ум, если бы наш аналитический ум сконтактировал с генетической сущностью, да, и предметно, конкретно у этой генетической сущности выяснил, что ей на самом деле надо, и в соответствии с этим выстроил какую-то стратегию, там, не знаю, правильного питания или правильных физических занятий и так далее, то это было бы куда полезнее, чем вот принятие на веру каких-то там таких странных идей о том, как надо питаться или о том, как надо себя вести. Вот, ну, я начал вот немножко отвлекся от темы, да, про стену огня. Почему рассогласование между... Ну, дырка между пси и лямбда, и, возможно, дырка между пси. Ну, вообще, вот уровень пси выпадает, да, почему стена огня? Потому что, вообще говоря, когда мы пытаемся сконтактировать этот уровень с нами взаимодействует с нашим умом головы, с тем, чем мы обычно пытаемся общаться между собой, что-то разрабатывать, технологии какие-то излагать. Этот уровень с нами общается посредством метафор. И вот, на мой взгляд, в старой школе люди... взяли просто и утонули в этих метафорах, да, они утонули в каких-то воображаемых космических войнах, они утонули в каких-то мифических историях, они утонули в каких-то жутких метафорах, которые им этот уровень вывалил. На самом деле у этого уровня есть простая такая, да, кондовая приводная система, это просто коробка передач, которая изначально настроена и изначально работает посредством эмоций. И вот у меня там Ирина, которая сейчас делает тематический выпуск журнала, спрашивала, да, а если бы ты взялся бы, например, объяснять людям, которые практикуют дианетику и саентологию, да, чем отличается твой подход от, ну, от того, что делают они на тех же там соло-уровнях, так называемых, где они это прорабатывают. Так вот, да, вы можете вот сейчас, кто понимает, о чем я говорю, тот поймет. Нигде в уровнях АТИ у Хаббарда, ни на АТИ-1, ни на АТИ-2, ни на АТИ-3, ни даже на так называемых нотах, да, или Excalibur это называется в Ронсорге, нигде ни разу в явном виде не упомянуто, что нужно работать именно с эмоциями. Что именно эмоции являются основой того заряда, который вы прорабатываете. Все остальное это просто метафоры. Вся эта фигня, вот если вы смотрели там эту смешную эту серию про Южный парк, где показывают там лорда Ксену, там, да, каких-то там пришельцев, там, каких-то там телесных тетанов, как они их называют, там еще как-то, да, это все просто метафоры для нас, это просто контент, а нам нужна структура, и структура это описывается структурной теорией эмоций. Если работать напрямую с эмоциями, то очень быстро вся эта штука начинает вам подчиняться. И вы поймете, да, что все, что вы видите там, да, в виде там, вот каких-то этих жутких историй, это просто эмоциональные спайки. Некоторые из них действительно могут вам выдавать реальные какие-то истории, какие-то там инциденты, там инцидент 1, инцидент 2, там, да, что-то еще такое выдавать ужасное, да, но это просто эмоциональные спайки. Да, они так же, как вот эта вот генетическая память, генетической сущности могут быть унаследованы с очень дальних просторов прошлого, да, издалека приходить, потому что там действительно были какие-то очень страшные инциденты, но все эти инциденты, суть всех этих инцидентов, она очень-очень проста. Если вы вот эту простоту уловите, то вы мгновенно уберете то, что в старой школе называется композитный кейс. Вся она основана просто на неразличении эмоций, на неразличении разных типов эмоций, эмоции. Ну, забегая вперед, скажу, да, что бывают эмоции рассеяния, бывают эмоции потоки входящие, потоки исходящие и рассеяние. Вот четыре основных типа эмоций есть, да. И все эти эмоции можно четко идентифицировать, прописать и прочувствовать. На интегральных эмоциях мы обязательно на практикуме потратим много времени. Вот именно возьмем большую расширенную шкалу эмоций, которую когда-то я взял у Барри Файерберна. Она была маленькая такая, на полстранички, да, сейчас она на 3 страницы, и там порядка 200 базовых эмоций. Мы тщательно каждую эмоцию прокачаем и посмотрим, какие заряды у вас на этом висят. И поэтому я и говорю, то есть где здесь переход от процессинга генетической сущности к интегральным ясным эмоциям. Эмоции являются сигналами, которые, ну, являются своего рода запросами такими, да, генетической сущности. Они у нее запрашивают выдачу определенного контента. Но и для того, чтобы понять, как это работает, сначала нужно эти эмоции идентифицировать. Плюс у нас должна быть какая-то техника, которая позволит нам утилизировать то, что мы получим в отклик. Вот если мы направляем определенную эмоцию на свое тело, или кто-то направляет определенную эмоцию на ваше тело, у вас происходит реактивация. В старой школе называют еще рестимуляция. Да? То есть, когда стимул какой-то попадает на вас, да, у вас идет какая-то ответная реакция. Вы можете, например, там, нервно реагировать на злость, скажем, да. Вот. Так вот, эта нервная реакция на злость заключается отчасти, да, в том, что у вас есть определенное неразвлечение, точнее, у вашей генетической сущности, скажем так, да, есть определенное неразвлечение, откуда приходит эта злость. Работа с интегральными ясными эмоциями даст вам то самое искомое состояние, которое изначально постулируется. Это так называемое прозрачное тело и прозрачное пространство. Это когда эмоция, любая эмоция, любой интенсивности от любого источника будет сквозь вас проходить как сквозь вакуум, никак не цепляя. Потому что ваша генетическая сущность будет точно знать, что эта эмоция происходит не от хозяина, это не он мне задает такой сигнал, поэтому мне реагировать на эту эмоцию не обязательно. А когда мне нужно будет на что-то реагировать, он пришлет мне свою эмоцию, да, со своей специальной меткой, и я тогда на нее адекватно среагирую. Вот. И поэтому, если мы вот пойдем дальше, да, если мы говорим про стресс, мы понимаем, что когда у ума головы возникает ситуация, которую ум головы разрулить не может, да, и он начинает по этому поводу генерировать метки под названием паника, ужас, не знаю, что делать и так далее, и так далее. Тогда включается ум сердца и говорит, ага, паника, ужас, не знаю, что делать. Я знаю, какие сигналы соответствуют этим меткам, этим индексам своего рода, да. И он включает соответствующие эмоции. Причем иногда можно даже и вообще без ума головы обойтись, да, можно, например, взять и, вот опять же, как гипнотизеры любят показывать, да, берут человека, отключают ум головы у него, да, и начинают ему там давать какие-то метки, там говорят, вот видишь, там, видишь, вот там поле, да, и человек его видит, говорит, да, вижу, там, а вот там едет машина, да, вижу, сейчас она тебя собьет, человек пугается, хотя никакой машины там нет. Почему? Ну, потому что такой сигнал передается от, в данном случае, от ума головы гипнотизера, уму сердца, который просто включает соответствующие эмоции, и генетическая сущность реагирует соответствующим инстинктом, например, убегать, да, Ну и все, вот так оно работает. Вот это и есть, собственно говоря, зомбирование. Если вы научитесь эмоции идентифицировать и распознавать, то вы уже первый шаг сделаете. Если вы эти все эмоции прокачаете и снимете все заряды, утилизируете все конкретные эпизоды, включенные, где эмоция на это реагировала, да, и вы обучите свою генетическую сущность распознавать именно ваши эмоции, отличать их от чужих, то вы станете вообще другим человеком. Вообще по-другому все в вас будет работать. Поэтому это очень важно. Потому что когда мы работаем просто с помощью стандартных, ну, на самом деле, есть очень много тонкостей. Я вот тоже сегодня думал, стоит ли какую-то программу озвучивать, и решил, что все-таки пока еще у нас есть время, про запас, да, я потом еще... У нас следующий, сегодня у нас 19-е, да, следующий у нас вебинар 26-го, ну, трансляция, точнее говоря, да, тоже будет четверг, наверное, сейчас я посмотрю точно, дайте-ка я гляну, на всякий случай, когда у нас там следующий вечерний ОМ запланирован. А, да, тоже он запланирован четверг, вот, так что у нас еще время есть, вот, и поэтому я подумал, что я еще успею про программу рассказать, я сегодня хотел просто суть рассказать, да. Смысл заключается в том, что если вы научитесь эмоции идентифицировать, если вы возьмете те техники, которые будут преподаваться на процессе генетической сущности, и научитесь эти заряды убирать, то дальше будет очень важный такой диапазон, важные два раздела, это интегрально ясные эмоции номер один, интегрально ясные эмоции номер два. И первый раздел, он будет полностью посвящен, в общем-то, по сути, да, разбору и идентификации всех возможных категорий эмоций и типов эмоций, независимо, кстати говоря, от эмоционального коврика, да, и вот тогда тоже вы сможете оценить, насколько там что-то пропущено или упущено, потому что каждый раз я этих семинаров провел достаточно много, и я каждый раз на семинаре говорил, если кто-то из вас сможет обнаружить какие-то еще эмоции, которых здесь, в этой таблице нет, они не перечислены, пожалуйста, подойдите, назовите их, мы их обсудим и посмотрим, где они в этой таблице находятся. Я подчеркну, я провел много десятков таких семинаров, и вот эта вот таблица в результате выросла с половины странички до 3 с чем-то страничек, да, до 200 с чем-то эмоций. И сейчас я за последние несколько прогонов, да, каких-то вот таких радикальных изменений в таблице я пока не обнаружил. Поэтому я считаю, что она достаточно хорошая эмпирическая таблица. Если все эти эмоции систематически прокачивать, то вы сможете достаточно мощно и хорошо прояснить не только свою генетическую сущность, да, но и саму систему управления этой генетической сущностью, то есть как она управляется. Так вот, я считаю, что, возвращаясь к вот еще к одной теме, которую я бросил, да, почему у Хаббарда это называлось «стена огня», потому что он так и не понял, как работает этот механизм. Он просто погрузился, ушел в эти метафоры. Все, он начал играть в космические войны, он потом тяжело заболел, да, есть такое подозрение, что, в общем, не совсем здоровым человеком из этой жизни ушел. И мне кажется, что это именно с этим было связано, что он человек был большой, интенсивный, да, очень много имел жизненной энергии, которая пускалась не совсем в правильном направлении, да. И просто так получилось, что из-за жесткого рассогласования уровня пси и уровня лямбда, видимо, может быть и уровня фи, потому что, не знаю, на внешний вид он не выглядел человеком, ведущим здоровый образ жизни, произошло жесткое рассогласование, несмотря на то, что я до сих пор, когда читаю его работы, я восхищаюсь тем, насколько четко простроены его модели, насколько технологично простроено все, насколько, например, даже то, что вот, если мы возьмем область процессинга генетической сущности, если я возьму то, что я узнал на семинарах из РПТ, по РПТ, и совмещу с тем, что я знаю из старой технологии, из новой технологии, в том числе от своих друзей-метапсихологов, то есть как они работают с сокращением травм, с инцидентами травматическими, да, то получается такая очень мощная система, в которой есть, с одной стороны, вся мощь вот этой структурного подхода Хаббарда, когда он знает, да, как это все устроено, и мощь самой техники, то есть как с этим работать, то есть как обнаруживать эти инстинкты и так далее. Потому что я говорил, что в старой школе изначально, в самых первых книгах всегда постулировалось, что мы работаем с психосоматикой, да, мы работаем с теми вещами, которые... Так, что у нас тут? Час 13. Нормально, не так уж поздно. Мы работаем с теми вещами, которые именно влияют на тело, в том числе на состояние здоровья, и мы хотим до этого уровня докапываться. Да? Потом от этого отошли, да, то есть немножечко перекинулись на другие уровни. Давайте я вам еще раз эту систему, схему покажу. Вот схема, да. Вот. Более того, вот интересный еще такой есть момент, да. Если мы возьмем вот эти вот три ума пресловутые, да, на мой взгляд, вот эти вот названия, они не очень корректны, да, потому что ум головы, и ум сердца, и ум тела, ну и прочие всякие умы, которые есть, они на самом деле не так уж четко локализованы здесь, да, и поэтому Вот если вы видели, там у меня в блоге был пост про дантяни, и там подчеркивалось, да, что дантяни это не чакры, что чакры это энергетические какие-то уровни. И там еще был такой интересный пассаж, касающийся того, что дантяни на самом деле могут физически перемещаться. Ну, точнее, не физически, как бы, да, а по ощущениям могут перемещаться в теле. И я это к тому говорю, что, в принципе, ум тела, он может быть локализован во всем теле сразу. Так же, как тот факт, что когда мы работаем с эмоциями, особенно когда мы работаем с эмоциональными спайками, мы на самом деле можем обнаруживать их в самых разных местах тела. Вовсе не обязательно в тех местах, где у индусов нарисованы чакры, вовсе не в каких-то других еще, там, не знаю, не в сердце, там, да, не в животе, не в солнечном сплетении, они могут находиться где угодно, иметь разную форму. И вот как раз в этом плане чистый язык, которого мы тоже обязательно коснемся в неком объеме, он помогает нам обнаружить более четко, где конкретно что работает. То есть, в принципе, я считаю даже, что когда начинаются эти рассуждения, ну, как я говорил, да, что есть там вот три ума, да, потом оказывается, что их четыре, потом оказывается, что 12, потом оказывается, что 24, по-моему, Костик Довлатов там уже дошел до сотни или 200 разных умов там и так далее, и так далее. Это все абсолютно ненужные лишние структурные элементы. Почему? Потому что реально нам не нужно знать всю эту структуру. Нам нужно понимать, что у нас есть некая иерархия, что у нас есть тело, да, и мы его ощущаем как тело. У нас есть эфирное тело, да, мы его ощущаем как некую, ну вот, некую живость, да, некую жизненность, которая этим телом управляет, некую энергию. Если мы хотим понять, что это такое, можно заняться ушу или там айкидо или каким-то подобным таким искусством, да, и вот понять именно, как это функционирует, это очень интересная такая практика, да. У нас есть эмоции, с этими эмоциями тоже можно разобраться, можно разложить их по полкам, можно их назвать как-то, да, можно увидеть базовые эмоции, можно увидеть смеси эмоций, можно увидеть, как эти эмоции влияют на генетическую сущность, которая в свое время, в свою очередь, влияет на тело, да, можно с этим разобраться, можно понять, как на меня влияют эмоции других людей, почему я изначально не имею такого механизма развлечения своих эмоций от чужих. Ну, я отчасти, помните, говорил, да, что, в общем-то, это механизм выживательный, да, то есть не отличать свои эмоции от других, это выживательно, потому что если ты живешь в стаде, да, у тебя есть потребность к принадлежности, и у тебя есть вот этот эмоциональный там, общее эмоциональное поле. Я, кстати, подозреваю, что все техники основаны именно на работе с полями, там те же расстановки и так далее, да, они очень сильно основаны на вот эмоциональных всяких структурах, то тогда ты можешь пользоваться ресурсом других существ. Вообще говоря, если мы еще раз подчеркнем, да, что уровень лямбда – это уровень выживания, то уровень пси – это уровень статуса или уровень доминирования. А доминирование всегда увязывается с вопросом, могу ли я пользоваться не только своими ресурсами, а еще ресурсами других людей, других существ. И чем больше у меня доступа к этим ресурсам, тем более я статусен, тем больше я доминирую. И вот как раз прокачка эмоций отчасти решает мою локальную проблему, то есть она решает проблему моего доминирования, точнее сказать, грамотного управления, ресурсного управления генетической сущностью и посредством этой генетической сущности телом, а с другой стороны решает глобальную проблему, потому что если я научаюсь эмоции распознавать, идентифицировать, называть, там, пропускать через себя, да, или там блокировать и так далее, то я решаю проблему управления вообще окружением своим, потому что я же могу эти эмоции, ну, можно это рассматривать как входящие какие-то, да, эмоции, сигналы, которые я буду просто экранировать там или пропускать через себя. А можно научиться такие же подобные эмоции направлять на других людей и видеть, как у них происходит вот этот механизм, то есть как работает гипнотизер, который, направив определенный эмоциональный посыл, получает определенную реакцию от уровня лямбда другого человека, от эфирного тела, да, и заставляет это тело определенным себя образом вести. Вот. И таким образом мы решаем глобальную проблему доминирования в плане вот социума, в плане окружения. Да, есть еще следующий уровень, да, это уровень картирования, уровень правоты, уровень ментального тела или ума головы. И мы тоже понимаем, да, что вот, ну, так же, как уровень пси, вот эмоции могут базироваться в любой части тела. И эмоций много, их там более 200. Да. Я не буду каждую эмоцию называть отдельным умом, это смешно. Понятно, что, наверное, если мы возьмем какую-нибудь эмоцию, и мы это на семинаре будем делать. Я даже вам расскажу некоторые характерные паттерны, как это происходит. Если мы возьмем какую-нибудь там злость, например, да, то мы можем обнаружить, и опять же, там у китайцев можно найти в этих описаниях, хотя нам эти описания не нужны, мы это сами можем обнаружить, что злость, она связана, например, с определенными внутренними органами и базируется в определенных местах тела. Да, так же, как ненависть, так же, как радость, так же, как печаль. Да, можно вот сходу вспомнить, да, что печаль, если вы помните, печаль у нас ассоциируется с каким органом, если верить китайской медицине? Печаль, тоска, грусть – это легкие, да, она ассоциируется с легкими, да, соответственно, она будет где-то вот, ну, там, где легкие находиться. А если мы берем там ненависть, неприязнь, там, и так далее, то это вот желчевыводящая система, ну, и так далее, там можно разные вот эмоции, да, локализовать в теле. И, ну, не будем же мы брать каждую из 200 эмоций, да, и говорить, что она где-то в теле локализуется, является отдельным умом. Хотя, если вот представить себе, что ум – это некая вот такая система, да, которая берет определенные восприятия, их определенным образом структурирует, и на основании этих восприятий вырабатывает модель, которая потом влияет на поведение. Вот даже в этом определении, которое я вам сейчас дал, мы можем сказать, что, в принципе, каждая отдельно взятая эмоция, конечно же, соответствует определенной стратегии поведения, и, соответственно, может, в принципе, рассматриваться как некий отдельный ум. Да, и можно было придумать 200 умов. Там ум злости, ум ненависти, ум печали, там ум радости. Да, и, ну, и наслаждаться этим, какие мы крутые люди, сколько мы всего понапридумывали. Только это такая модель, знаете, ну, по принципу бритвы Оккама, я думаю, что она избыточна абсолютно. Нам достаточно просто иметь некую шкалу или некую структурную систему, которая позволяет нам эти эмоции как-то идентифицировать и называть. Вот опять же, да, если я вам сейчас покажу, давайте я вам покажу еще раз эмоциональный коврик. Вот на, ну, в принципе, у нас это будет, и мы еще с этим поработаем, но вот можете на досуге, если вам интересно, тоже позабавиться. Вот мы берем эту систему, да, берем, это структурная система. Более того, кстати говоря, поскольку это коврик, который изготовлен физически, я уже говорил, да, он таким размером там 3-4 метра, он стелется на пол, по нему можно ходить ногами. То есть, соответственно, каждая эмоция у нас якорится за определенное место пространства. То есть можно перемещаться и ощущать эти эмоции. Вот, можно задать потом вопрос. Ну, первый вопрос, такой упражнение, оно у нас там будет. Да, когда людям дают точно такую же схему, только в ней ничего не написано. Вот, и предлагаю им самим свою схему составить и сравнить с тем, что у них получится. И на самом деле, если залезть, ну, в литературу, я вам тоже там буду давать, кстати говоря, первоисточники, потому что тема эмоций, она в последнее время все-таки начала исследоваться. Я раньше говорил, что каких-то толковых материалов по эмоциям найти не получилось у меня, то за последнее время все-таки ситуация изменилась. Сейчас появились хорошие книги, интересные книги, правда, в них технологии немного, да, то есть они не радуют в этом плане. Как-то вот даже там та же система Плутчика, я вам рассказывал уже, да, но еще раз вот упомяну, что изначально я ее нашел, ну, какое-то количество лет назад, там, не помню, лет 5 назад, я первый раз там с ней столкнулся, она мне очень понравилась своей структурностью, и я на волне вот этого своего восторга и восхищения структурной теорией эмоций, я у себя в блоге сделал пост, показал эти схемы, вот, и первый же отклик от моего же собственного клиента был такой, что, типа, знаешь, Олег, вот у тебя проще система, да, она линейная, у тебя просто там эмоциональные диапазоны, но у тебя есть четкая и понятная практика, что с этим конкретно делать. А здесь что? Ну, нарисовали они эту структурную, да, теорию там, ну, выработали какой-то тест, как психологи обычно делают, ну, стали там определять какие-то типы психозащит, как бы, да, ну, и что дальше-то? Ну, определил ты тип психозащиты, окей, у тебя рационализация, дальше-то что конкретно, как с этим работать? То есть это уже вот уровень человека, испорченного процессингом, да, то есть человек, когда привык заниматься проработкой, ему это вот уже непонятно, что смысл в этой какой, да. Вот, то есть вот одно упражнение, когда человек берет эти инстинкты базовые, да, и пишет свои эмоции, смотрит, какие у него там эмоции проявляются, да. А второе упражнение, это когда мы берем, делаем такую таблицу 30 на 30, 30 эмоций по вертикали, 30 эмоций по горизонтали, и предлагаем человеку попробовать поскладывать эти эмоции одну с другой, да, там, восторг с ужасом, радость с ничтожностью, отвращение со страхом, приятие с вдохновением, да, ну и так далее. Посмотреть, какие эмоции на самом деле получаются. И вот тогда человек делает удивительное открытие. Он говорит, ух ты, блин, оказывается, тут на самом деле намного больше эмоций. Вот, а представляете, если мы возьмем и сделаем трехмерную структуру, да, 30 эмоций по шкале X, 30 эмоций по шкале Y и 30 эмоций по шкале Z, да, и попробуем разработать трехмерную систему, да, то есть по 3 эмоции складывать. Но я еще говорил, что а если мы еще и учтем, что каждая эмоция может проявляться в определенной интенсивности, да, вот представьте, сколько получится эмоций. А представьте себе, если я возьму свою расширенную шкалу эмоций, в которой, по-моему, ну пусть даже по минимуму там порядка 150 эмоций, И вот мы выстроим 150 эмоций по шкале X, 150 по шкале Y, 150 по шкале Z. И плюс, ну, допустим, каждой эмоции дадим, ну, хотя бы 3 градации, да? Слабая, средняя и сильная. Получается, что по каждой из осей у нас есть 450 эмоций получится, да? Вот теперь нужно 450 умножить на 450 и еще раз умножить на 450. Вот, и это нам даст, ради интереса, 450 умножить на 450 и умножить на 450. Вот это нам даст 91 125 тысяч разных эмоций. И я вас уверяю, что у многих из этих эмоций будет совершенно конкретное название одним словом. 91 125 тысяч эмоций, исходя только из того, что у нас есть. Нам, конечно, ну, мы не будем эту таблицу составлять из чисто научного интереса, но вот табличку, где мы можем взять, да можно даже вот простейшую табличку взять, взять там 10 базовых эмоций, да, вот там полный провал, ну, вы, наверное, видели эту шкалу простейшую, там полный провал, апатия, горе, страх, там, да, и до восторга и полного успеха, да, там, по-моему, 13 этих диапазонов получается, ну, 13 на 13, даже 13 на 13, это уже по большому счету, да, вот, ну-ка, сколько, 13 умножить на 13, кто может в уме умножить? И то получается 169, да? 169 эмоций уже. Это всего лишь взяв базовые диапазоны. И вот я вас, если, ну, кто-то сомневается до сих пор вслед за Артемом, там, да, или вместе с Артемом, что в этой шкале не хватает там чего-то, то можете посмотреть, да, сможете ли вы придумать 169 разных слов для обозначения этих эмоций. Я боюсь, что не сможете. Я боюсь, что ваш словарный запас, ваш вокабуляр в отношении эмоций намного слабее, намного меньше в этом плане, да? Так что такая вещь. Что касается вот этой вот схемы, еще раз я ее давайте покажу, да, чтобы она у вас уже в голове как-то отложилась, потому что мы с ней будем работать. То, конечно, если мы на нее посмотрим, мы понимаем, да, что да, наверное, на уровне фи у нас должна быть какая-нибудь телесная практика. Мне очень нравится танцевальная терапия, танцевально-двигательная терапия, тем более, что у нас в марте опять приезжает Татьяна Дубинина с танцевально-двигательной терапией. Вы там можете, наши баннеры, кстати, стали работать уже, ну, они ведут в определенном направлении, они просто на тег ориентированы. Так что, если вы там увидите такой красивый оранжевый баннер с Татьяной Дубининой, нажимайте и приходите. Те люди, которые приходили, они в полном восторге остались. И эта практика, конечно же, заход идет через движение, через тело, да, через двигательные какие-то вещи, через танцы, через музыку. И тем самым мы работаем и с уровнем лямбда, и с уровнем пси, и, наверное, даже, ну, может быть, с уровнем тета меньше, да, с ментальным телом, но, тем не менее, тоже работаем. Следующий уровень – это эфирное тело, генетическая сущность. Я уже говорил, что процессинг генетической сущности лично у меня в моей классификации ясной практики жизни попадает в раздел «ясное здоровье». Потому что это работа с психосоматикой, потому что это техники, которые я специально, я расскажу, как работать по потокам, чего нет в РПТ, как работать по цепочкам, что тоже в РПТ объясню не совсем корректно, как работать по системе вот мотиваторов, так называемых, то, что они называются, там, выгода, да, вторичная выгода, там, цепочка выгод, получение выгод, тоже там немножечко они в маразм уходят. Мы на последнем семинаре с Эдиком много по этому поводу возникали, но, по-моему, никого не переубедили. Ну, тем более, что Андрей, он по франшизе работает, поэтому он ничего переделать не может. Но, как я уже говорил, я в этом плане намного более свободен. То есть я не собираюсь свой семинар в угоду какой-то франшизе менять. Я буду рассказывать вам, как есть. Да, я вам покажу, как это на самом деле работает. Есть очень много нюансов, точных, четких нюансов, которые не требуют каких-то дурацких теоретических изысков, да, дурацких теоретических перегибов, и помогают с этим работать непосредственно напрямую. Вот. И в этом плане, конечно, нам с нашей стороны мы всяческую благодарность излучим в сторону Саймона Роуза, несмотря на то, что я тут на него, ну, типа, наезжал. На самом деле он молодец, и молодец он в плане том, что, конечно, когда я смотрю на то, как я практиковал подобные вещи, как я работал с психосоматикой до того, как я изучил РПТ, есть определенные достаточно важные нюансы, которые намного сокращают путь. Ну, хотел сказать, к выздоровлению там или к исцелению. Ну да, можно использовать с оговорками, да, про исцеление, которое я в прошлый раз озвучил. Намного сокращает человеку путь к исцелению. Это факт. Вот. И есть техники, которые заходят через уровень пси. Это интегральные ясные эмоции. где у нас, ну вот если вы смотрели на график, да, я вот эту вот суперсерию четырехдневную, я ее добавил к второму разделу интегральных ясных эмоций, потому что на ясных эмоциях, я уже говорил, у нас всегда не хватало практики. Я в этот раз намереваюсь максимально оптимизировать соотношение теории и практики, то есть я постараюсь на вебинарах максимально компактно, максимально упаковано выдать вам всю теорию, так чтобы вам было максимально понятно, что мы называем эмоциями, чем они отличаются друг от друга, как они появляются, какие структурные теории эмоций, да, какие структуры конкретно, какие шкалы мы будем использовать для проработки. Да, мы далеко не все теории, которые я вам буду рассказывать, будем использовать именно в проработке. Но я постараюсь, опять же, лишнего не рассказывать, чтобы не было вот этого эффекта. Я его называю эффект РПТ. Ну, кто вот был на РПТ, те знают, да, что там тебе 3-4 дня бесконечно рассказывают теорию, да, и в конце концов ты уже начинаешь теряться, да, к чему вся эта теория вообще, почему ее так много, у меня уже крыша съезжает, а мне все еще больше и больше наваливают. Я постараюсь такого эффекта не создавать, постараюсь давать вам только ту теорию, которая непосредственно будет транслироваться в конкретные упражнения. То есть я вам не буду рассказывать про Гитлера и Сталина и про то, что они глобально повлияли на народ, может на кого-то повлияли, может на кого-то нет. Но опять же, да, это шутка такая среди тех, кто понимает, о чем я говорю сейчас. И с уровня пси это очень важный заход, потому что, еще раз я повторю, что эмоции это коробка передач, которая управляет лямбдой. И именно на этом споткнулся и разбил себе голову Рон Хаббард и многие его последователи, потому что они этот уровень игнорируют. Считается, что эмоции это какие-то, ну, в принципе, психологи многие так считают, да, что эмоции это просто какие-то реакции такие, да, они сами по себе абсолютно вторичны, вот их можно не рассматривать и так далее. Нет. Это отдельная сфера. Недаром она носит отдельное, ну, отдельное название, там астральное тело, да, там астральные какие-то проявления. Это энергетика, да, это воздействие, это доминирование. Ну, я уже говорил остальные термины, да, это эмоциональные потоки, слияние, рассеяние, спайки. Здесь же можно очень подробно рассмотреть вопрос дифференциации, который подробно рассматривается у Дэвида Шнарха. Опять же, да, там эмоции, если упоминаются, то только, ну, мельком. Здесь же мы обязательно поработаем, я вам покажу, как работает вот это базовое ядро чистого языка, как оно помогает увидеть и отличить, ну, вот эти вот модельки, которые помогают корректно взаимодействовать там, с теми же эмоциональными спайками. То есть нужно понимать, что когда мы взаимодействуем с эмоциональной спайкой, очень часто, если у вас нет чистого языка, то у вас просто нет никакого инструмента в руках. Вы не знаете, как с этим работать. Вот у меня недавно одна моя клиентка, она была у другого тренера тоже на РПТ, на семинаре по РПТ. А этот человек, который ведет РПТ, он раньше у меня когда-то обучался и привозил меня к себе в город на семинарах по символическому моделированию и чистому языку. И она мне говорит, ой, а что-то я вот услышал, как он ведет сессии, да, я что-то вообще не поняла, там, чем это отличается от символического моделирования, потому что он фактически просто оперировал чистыми вопросами. Вот, ну, я знаю этого человека, могу подтвердить, что да, действительно, оперируя чистыми вопросами, но имея в голове определенную модель, достаточно простую модель, можно, ну, используя в качестве директивы ее некой, да, то есть можно человека направлять к результатам более быстро, более качественно, и чистого языка в РПТ нет. Чистым языком не владеют те, кто занимается РПТ. Более того, очень часто, ну, я тоже не буду называть имена, кого я конкретно имею в виду, просто были люди, которые со мной работали, да, и я, честно говоря, был в некотором таком, как бы это сказать, ну, не в шоке, конечно, да, но в неком изумлении в отношении того, насколько люди вообще не понимают базовые основы работы, эффективной терапевтической работы с человеком, да, то есть они там наслушались каких-то моделек, они считают, что терапевтическая модель, терапевтическая работа заключается в том, чтобы рассказать клиенту, что ты, собака, сейчас у тебя броня, сейчас мы будем с этой броней бороться, у тебя там самосаботаж, сейчас мы будем снимать тебе самосаботаж, и они считают, что это и есть терапия. На самом деле это бред. Если вы с чем-то таким хотите работать, то вот последнее вообще, да, что вы должны делать, это вообще упоминать о том, что вы этим собираетесь делать, собираетесь заниматься. Но тем не менее, если у вас в голове модель какая-то хорошая, директивная есть, даже если вот такая простая модель, как сейчас на экране, то это уже во многом вам позволит более корректно, более эффективно с этим работать. И, соответственно, если мы говорим, что фи – это здоровый образ жизни и всякая телесная терапия, там тот же исцеляющий голос, например, да, я там чуть попозже еще об этом, наверное, напишу. Если лямбда – это ясное здоровье, это работа с генетической сущностью, то пси – это ясные эмоции, второй такой уровень. И я думаю, что вот когда, пока я еще в эту тему не погружаюсь, потому что я пока еще подготавливаю материалы, я думаю, что ближе к лету будет анонс следующего запуска ясного мышления, где мы посмотрим, а какие проблемы могут генериться на самом деле на ментальном уровне. Если вы с системой вот этой знакомы, то вы знаете, что там дальше есть и более высокие уровни, да, есть уровень там каузальный, будхиальный, атманический и так далее. То есть это тоже система, в общем, достаточно известная. Но мы пока в эти уровни залезать не будем, хотя они тоже существуют, и про них можно много чего рассказать, потому что мы все-таки отчасти занимаемся самосовершенствованием, да, а отчасти нам нужно понять, как вот на самых простых обитателях этой планеты работает та наука, да, та технология, которую мы изучаем, да, как это происходит, то есть как нам согласовать ум головы с умом сердца, с умом тела и с самим телом, как нам согласовать эмоции или ум сердца с умом головы и с умом тела и с самим телом, и как нам согласовать ум тела с умом головы и с умом сердца и с самим телом, так, чтобы все эти четыре товарища жили в радости, да, и в печали, жили с собой друг с другом комфортно, да, чтобы тело не болело, чтобы генетическая сущность спокойно функционировала в соответствии со своими огромными ресурсами, да, чтобы эмоции были те, которые нужно, чтобы у вас был развитый, качественный, хороший эмоциональный интеллект. Опять же, про эмоциональный интеллект я еще напишу. Есть хорошие такие статьи и тексты уже, ну, в состоянии половинной готовности, я еще попозже в РЖ, так что в блог заходите и читайте по этому поводу. Ну и, соответственно, что касается вот всяких умственных моделек, да, и работы ума, это тоже тема очень интересная. Я, конечно, всегда апеллирую к Коржипскому, да, я говорю, что читайте Коржипского, но, опять же, я понимаю, что Коржипский, во-первых, не очень хорошо технологизирован, это у меня только в голове там есть представление о том, чем же он так полезен, да, многие люди читают, недоумевают. Типа, что это вообще такое, откуда это берется и как с этим работать. Вот, поэтому еще до ясного мышления мы еще доберемся, да. Но тем не менее, опять же, вот надо заключительная какая-то вещь, прежде чем я посмотрю, нет ли каких-то вопросов, заключается в следующем, что нельзя сказать, и это я, наверное, тоже вот посыл, который я направлю своим старым коллегам, людям, которые практикуют дианетику и саентологию. Вот, я вам хочу тоже такую важную вещь до вас донести. Нельзя сказать, что есть какие-то уровни, да, что есть какой-то мост, что сначала нужно работать с телом. И, ну, у Хаббарда что-то такое есть, да, что сначала там, вначале идут какие-то там детоксификации там и что-то такое, да, сначала мы отдельно работаем с телом, да, игнорируя все остальное, да, и проходим какую-то ступень якобы, да. Потом мы начинаем работать там, не знаю, по дианетике, делаем ремонт жизни, да, работаем там, ну, с генетической сущностью, хотя это так не называется, но тем не менее, да, работаем с психосоматиком, с ощущением в теле, да, отрабатываем до какого-то уровня, достигаем некого состояния клира, да, вот, который в книжке «Дианетика» описан как некое идеальное состояние человека с идеальной памятью. На самом деле тут в этот момент мы впиливаемся в то, что как раз в старой школе называлось «стена огня», да, и тут оказывается, что на самом деле клир клиром, как бы, да, но он страдает от огромного количества внешних воздействий, которые приходят к нему посредством эмоциональных спаек, которые Хаббард обозвал там телесными тетанами или как-то еще, неважно как, да, что это страшный какой-то уровень. Вот. Страшными уровнями обычно называется то, в чем автор не разобрался. Так же, как броней и самосаботажем, я подчеркиваю еще раз, да, обычно этими терминами пользуются терапевты, которые просто не умеют корректно работать со своим клиентом, и все. И поэтому у них там все время такая идет, ну, не напрямую, но как бы подразумеваемое перебрасывание ответственности на клиента, мол, типа, я-то все делаю правильно, а вот у него, бедняги, броня. Вот, ну, странно, да, он к вам пришел, деньги заплатил, и типа вот броню пополировать пришел, типа того, да. Вот, а потом якобы, да, мы выходим наконец на какой-то уровень, там, ментальный, да, и про этот уровень отдельно я буду рассказывать, сейчас я его не хочу просто касаться, там есть тоже такая тема, называется актуальные МПЦ, это вот то, как возникают постулаты, как они управляют реальностью и так далее. Никакой такой иерархии нет. На каждом из этих уровней мы будем всегда согласовывать полностью всю систему. Нет никаких нижних уровней, нет никаких верхних уровней. Нижние и верхние уровни – это исключительный, ну, продукт, собственно говоря, может быть, маркетинга какого-то, да, или еще чего-то такого. На каждом уровне, то есть ваша высота или, не знаю, низость, нижина, она, ее нельзя линейкой измерить. Это просто глубина проработки. А глубина проработки, опять же, определяется, то есть, опять же, линейкой, ее каким-то щупом там масляным не измеришь, там, насколько глубоко она проработалась или нет. Критерий всегда только один. Можете ли вы поставить себе какие-то цели в жизни и спокойно их достичь, испытывая при этом состояние полного ясного здоровья, находясь при этом в эмоциональном адеквате и при этом адекватно мысля и строя какие-то корректные модели. Можете ли вы действовать в рамках вот того, той области, с которой вы решили взаимодействовать, адекватно? То есть, будучи человеком разумным, разумно управляя эмоциями, разумно управляя своим телом, не теряя здоровья и так далее, или не можете? Области могут быть разного размера. Кто-то, как я говорил уже, да, может там, не знаю, шить маленьких матерчатых куколок, да, и при этом быть крайне успешным человеком, да, при этом будучи даже аутистом, да, и не общаясь с людьми. Но в рамках той маленькой области он будет абсолютно просветленным и достигать удивительных результатов, да. И потом люди, которые будут его в жизни встречать, будут удивляться, надо же, там такой супермастер, а такой вот типа это не может, например, какие-то простейшие другие вещи в жизни решать. Вот. А могут, бывают люди, бывают такие, которые выбирают глобальную какую-то область, да, с ней как-то глобально взаимодействуют, и у них совсем другой уровень проблем, скажем так. Да, здесь все очень относительно, все зависит от того, на какую аудиторию вы действуете, на какое количество людей вы хотите воздействовать, какие результаты вы хотите получить, насколько вы готовы из зоны комфорта выйти для того, чтобы этого достигать, там, и так далее, и так далее. Вот, вот что у меня на сегодня получилось, вот, и вот что я вам хотел рассказать, да, что по сути для меня все эти разделы, они выстраиваются в некую логичную систему, и логика это определяется, опять же, да, подчеркну, не какой-то там вышиной там или нижиной, да, это скорее, наверное, удобный подход в преподавании, так удобно дать сначала основные базовые техники ремонта жизни, да, процесс генетической сущности, показать, как это делается, да, потом взять структурные теории эмоций, там плоскую или трехмерную, или еще какую-то. И с помощью этой теории прокачать, ну вот все, что можно прокачать с помощью тех техник, которые на предыдущем разделе было. Вот, и потом добраться до уровня, где мы можем взять. И у нас ПГС-2 будет проработка ключевых точек развития фазы программирования, качественных скачков развития тела. Там тоже есть очень интересный материал, потому что действительно, если посмотреть на развитие нашего тела, то очень многие наши заряды можно завязать на конкретно на то, как развивалось наше тело. Вот это вот тело, про это еще тоже как-нибудь отдельно расскажу, потому что это очень интересная такая тема сама по себе. Вот. Ну, вот, вот что я на сегодня мог вам рассказать, вот что я вам выдал на сегодня. Так, давайте посмотрим. Так, что у нас тут пишут? Опять путаница между мышлением и эмоциями. Ну, как путаница, да? Опять же, кто что от чего разделяет и кто не разделяет. Так, триединый мозг, потребности – это тело, эмоции – сердце, мышление – голова. То есть ум, а не мозг. Ну да. Лямбда была раньше эмоциями. Так, программу тренингов ПГС можно где-то посмотреть? Я что-то не нашла, Ольга спрашивает. Ну, я говорил там мельком, да, что у меня есть некая заготовка. Я ее чуть попозже опубликую, потому что я стал карту собирать. Вот у меня тут не видно, я убрал просто книги. У меня сзади стол был книгами завален. Вот, потому что я пытался все это собрать воедино. И как-то вот к сегодняшнему вебинару я как-то понял, что я не готов выдать. Я отчасти всегда людям говорю, вы должны понимать, что если я вам выдам какую-то программу, то эта программа скорее для меня, как эти, знаете, повод для импровизации. Да? Но тем не менее, какие-то базовые основные темы, которые я там упомяну, я, конечно, обязательно учту. Вот. Так что программа тренингов ПГС, она будет у меня в блоге, через некоторое время опубликована. Ну, я, наверное, этого еще буду касаться. Вот. Я напоминаю на всякий случай, да, что у нас еще, ну, у нас еще до 1 февраля есть время. До 1 февраля у нас минимальные цены стоят, да. Я вам говорил, что они мало того, что минимальные, можно еще просто предоплату кинуть за 4 вот этих раздела, там, ну, или 2, которые вы выберете, и посмотреть, что у вас там по финансам, как вы можете растянуть потом эти оплаты, да, то есть я максимально иду навстречу, потому что у меня сейчас основной интерес вот эту программу выдать на публику, выдать на гора, и потом ее систематизировать. Так, ну здесь больше вопросов нет, давайте посмотрю, что у нас в Slack'е, может быть там какие-то вопросы кто-то задавал. Так, в Slack'е вопросов не задавали, тут вот еще несколько людей зашло, я вижу. Так, тут что-то про Skype пишут. Нет, ну, вроде тоже в Slack'е вопросов нету. Ну, еще раз тогда я скажу, что я к этому видео тогда внизу добавлю ссылочку. Можно в чат зайти, ну, или в чате в Skype можно зайти. В Skype, смотрю, тоже вопросов нету. То ли я так интересно рассказываю, то ли все уже разбежались. Вот, так что если какие-то вопросы будут, то, пожалуйста, задавайте. Ну и как обычно, если хотите, можно задавать вопросы по адресу ask.fm/olegmatov, там, где у меня вопрошалка. Вот, я вижу, что у меня почти полсотни человек находится в эфире. Если вы что-то хотите спросить, спрашивайте. У меня еще сколько там времени? Сколько у нас времени на таймере там? 1:45. Ну вот еще минут 15 я могу на вопросы поотвечать, мне не жалко. Запись аудио тоже будет, если кому-то захочется потом прослушать, прослушайте. Индекс мы тоже сделаем, да, тайм-коды. Кстати, вот обратите внимание, да, что у меня на канале и в ЖЖ я начал заново публиковать видео, снабженные тайм-кодами, да. Тайм-коды полезны тем, что, во-первых, можно без задержки переходить в нужное место этого видео и смотреть сразу. Во-вторых, это как содержание такое своего рода, да, где можно посмотреть, что там внутри. Потому что у меня много интересных видео, но часто просто я уже и сам не помню, что там внутри. Не могу сказать, где именно внутри. И, соответственно, не могу дать ссылку. А с тайм-кодами очень легко давать и ссылки, и смотреть, что там, и так далее, и так далее. Так, ну все, я вроде вопросов не вижу. Тогда всем спасибо. Еще раз напомню, да, что я никуда не пропадаю. Можно в Скайпе, можно в Аске, можно в ЖЖ, любые вопросы задавать. Если вы что-то такое услышали, что вас заинтересовало, спрашивайте, я отвечу. Вот, а я пойду корпеть над материалами, потому что мне важно до старта. До старта еще какое-то время есть, да, сейчас у нас 19 января, а стартуем мы 14 марта. Вот, но я вам, правда, говорю, что тормозить не стоит, лучше кинуть предоплату, да, и уже зафиксировать себе низкую цену. Если в крайнем случае вдруг передумаете, ну, до этого времени я еще разных вот таких вебинаров провожу такое количество, что вы уже получите на свои заплаченные деньги какой-то результат, даже если вы никуда не пойдете. Вот, так что я вам рекомендую это сделать, чтобы себе максимальную цену зафиксировать. Все, тогда всем спасибо за внимание. С вами был Олег Матвеев. Надеюсь, вам было со мной интересно. Вот, мы с вами расстаемся, ну, видимо, до следующего четверга, хотя я не уверен, удастся ли мне в четверг сделать прямой эфир, потому что я в воскресенье улетаю в Ростов, вот, и буду там 3 дня в Ростове, понедельник, вторник, среда, ну, вы анонсы, наверное, видели, да, четверг у меня там перерыв, а пятницу, субботу, воскресенье буду в Краснодаре, и потом в понедельник возвращаюсь домой. То есть я в Москве буду 30 января. Вот, и вот на той неделе я точно появлюсь, и скорее всего это будет в среду, да, тут гарантированно будет в среду. Вот, до того времени посмотрим, как оно пойдет. Вот, а дальше, ну, дальше пока все по плану. Да, дальше пока все по плану. Там у меня потом будет Жильбер, ну, и тем не менее на той неделе у меня тоже там есть окошки, где я буду появляться. Вот, и я думаю, что ближе уже к занятиям я запишу какие-нибудь вводные уроки небольшие, где вам дам какой-то более предметный материал, по которому можно будет попрактиковать и почувствовать вот вкус и запах того, как это делается. Вот, в общем, следите за анонсами, следите за моим ЖЖ. Спасибо за ваше внимание. На этом на сегодня все. Спокойной вам ночи тем, у кого наступает ночь. Хорошего дня, у кого наступает день. Скоро увидимся. Спасибо.